22 марта, пятница, 21.05, это радиостанция «Говорит Москва», меня зовут Георгий Бабаян, без отбивок, без всего, работаем в прямом эфире. Судя по лентам новостей, прямо сейчас, до сих пор, вот, ну или уже произошел, но пока такой информации нет. Короче говоря, Крокус Сити Холл, теракт, произошел теракт. По самой последней информации, которая поступает, к сожалению, информацию тоже достаточно тяжело добывать, потому что тот же самый Телеграм, например, он просто умер. Я вот пользуюсь разными специальными лентами новостей. Новости приходят буквально чуть ли не каждую секунду. Короче говоря, по последним данным, 5 вооруженных людей, вооруженных автоматами, вошли в Крокус Сити Холл, начали расстреливать людей прям впритык. Сейчас там еще и пожар, обрушение кровли, судя по всему, уже произошло. Треть здания Крокус Сити Холла охвачена пожаром, сообщает нам ТАСС. Источник ШОТ вот сообщает, минимум 5 вооруженных людей входили в группу, устроившую расстрел в Крокусе. Сколько там на самом деле было людей, сколько было групп, пока на данный момент неизвестно. Известно только то, что, ну, уже можно говорить абсолютно точно и наверняка, что это, конечно, теракт, причем теракт абсолютно кошмарный. Давайте я напомню, как вы можете тоже связываться с нами в эфире. Это наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, можно нам звонить по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция у нас на нашем канале на YouTube, она называется спецвыпуск «Стрельба в Крокус Сити Холл». Сейчас уже едет в редакцию главный редактор радиостанции Роман Бабаян. Я вот на правах человека, который был просто ближе всех к редакции, сейчас здесь с вами буду в эфире. Информации действительно, информации с одной стороны большое количество, с другой стороны ее достаточно мало, потому что все ленты так или иначе забиты, но примерно забиты одними и теми же кадрами. Вот, пожалуйста, последняя тоже информация. Бойцы спецподразделений Росгвардии прибыли к Крокус Сити Холлу, это тоже нам сообщает ТАСС. Более 50 бригад скорой помощи направлены на место теракта, сообщают нам экстренные службы. Много кадров с пожаром, просто люди, которые мимо Микинина проезжают по МКАДу, снимают. Пожар действительно, ну, он колоссальный. Там горит крыша всего здания. При этом огромное количество кадров, абсолютно страшных кадров, с теми самыми расстрелами, которые происходили внутри. Их прям много. И жертв, судя по всему, будет большое количество. Пока на данный момент около 50 человек пострадали и 10 погибли при стрельбе. Это издание 112 сообщает, но я боюсь, что это, конечно, не вся информация. Помните, какое-то время назад американское посольство распространяло информацию о готовящемся теракте и экстремистах? Это оно? Нашим спецслужбам они эту информацию кидали? Это хороший вопрос. Ну, мы не можем с вами там говорить, это оно или не оно. Они кидали, по-моему, это дело на 8 марта все. Было это примерно в районе 8 марта, но вот прошло 2 недели с тех пор, да? Плюс-минус, и вот что мы с вами имеем. То, что это теракт, нет никаких сомнений абсолютно. Любой человек, который посмотрит на эти видеозаписи, мы не будем вам показывать эти видеозаписи в прямом эфире, потому что такие кадры показывать на YouTube просто нельзя. Нам сразу же вырубят к чертям собачьим трансляцию, заблокируют канал. Это показывать мы не можем. В принципе, для того, чтобы найти эти кадры, достаточно будет пройти, к сожалению, в любой телеграм-канал буквально новостной, вы это увидите. Можете подписаться на наш телеграм-канал, радио говорит МСК, латиницей в одно слово, там тоже будет вся информация. К сожалению, я вынужден вернуться к тому, о чем мы говорили сегодня с вами в рамках программы «Отбой». По-другому даже, ну, мы просто буквально именно об этом с вами и разговаривали сегодня. Мы говорили с вами о том, что мы имеем дело с террористами. Сомнений вообще никаких в этом не осталось. Я думаю, что, понятно, мы пока не знаем, кто стоит за этим, но при этом мы с вами, вот такая вот парадоксальная ситуация, мы не знаем, кто стоит, но мы все с вами понимаем, кто за этим стоит. Но мы будем ждать. Они охрану расстреляли или как они прошли? Так. Ты мне принесли подборочку свежих, значит, новостей. Сергей Собянин прокомментировал стрельбу в Крокус-Сити-Холле. Мэр назвал случившееся ужасной трагедией и выразил соболезнования близким. Дал распоряжение оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Патриарх Кирилл молится об упокоении душ погибших и пострадавших, а также о спасении тех, кому может угрожать пожар в здании. Это, значит, это Владимир Легойда передает, собственно, о молитве патриарха Кирилла. Официальных сообщений о погибших и получивших ранения пока не поступало. К этому моменту известно, что в здание ворвались по меньшей мере трое мужчин. Ну, вот видите, 3-5. Я видел на кадрах, их было больше, чем трое. Трое мужчин в камуфляже, вооруженные автоматом, они открыли огонь по посетителям. Вскоре в здании прогремел взрыв и начался пожар. Подмосковные власти организовали штаб, оперативный штаб. На место выехал губернатор Андрей Воробьев. К месту направили 50 бригад скорой помощи и бойцов спецподразделений Росгвардии. Как они прошли охрану? Они ее расстреляли. Вы когда-нибудь были в торговых центрах? Мне просто вам интересно сейчас у вас спросить. Как они прошли охрану? Пятеро вооруженных до зубов людей с взрывчаткой и автоматами. Как они прошли охрану? Нужен ответ? Мне кажется, не особо. Станция Микинина рядом с Крокусом работает для входа и выхода пассажиров, передает Дептранс. Я прямо вот с вами вместе в режиме лайв, собственно, сижу на ленте новостей, потому что на самом деле сейчас только это остается, информации мало, мы, конечно, с вами можем порассуждать над тем, кто, над тем, как потом за это за все отвечать, но мне кажется, это... Пока преждевременно. Значит, во-первых, есть сбой, кстати говоря, да, в Телеграме есть сбой на данный момент. Телеграм очень плохо работает, я думаю, что это и в первую очередь из-за наплыва просто пользователей, но надо это иметь в виду. Станция Микинина работает, передает Дептранс как на вход, так и на выход пассажиров. На месте ЧП в Кроксе есть оперативный штаб, это я вам уже сказал. Источник в экстренных службах РТ сообщил, что пострадавших очень много. Людей расстреливали впритык. Людей расстреливали впритык прямо из автоматов, и это все попало на видеокамеры. Кто у нас на связи? У нас кто-то есть на связи. Сейчас, подожди, я открою. У меня должна быть эта информация. Все, я вижу. Александр Михайлов, генерал-майор ФСБ в отставке, у нас в гостях. Александр Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
По всем признакам, по всем тем видеороликам, которые мы сейчас видим, это, конечно, судя по всему, теракт.
Ну, правильно по факту, конечно. Фактически, страда тут, безусловно, именно теракт. Поэтому мы из этого должны исследовать. Причем теракт, если верить, если основываться на той первичной информации, достаточно показной. То есть люди пришли не просто с автоматическим оружием, они еще, так сказать, пришли еще и в камуфляж. Опять-таки, если верить тому, что мы с вами видели в новостях. Плюс ко всему, конечно, вот этот вот огромный пожар, который явно был спровоцирован, наверное, все-таки никакими там ни гранаты F1, ни РГД. Скорее всего, это была заранее занесенная взрывчатка, или был какой-то взрывчатое самодельное взрывное устройство очень большой мощности. Потому что охватить такую площадь, вот судя по столбу дыма, это все-таки, наверное, не ручные гранаты. Вот. Что касается ситуации, наверное, надо исходить из того, что всегда после такого, после эйфории, период, который у нас было очень мощное усиление везде на всех уровнях, да, наверное, так сказать, вот после этого усиления всегда ждут, когда вот это напряжение работы правоохранительных органов спадает, и вот тогда наносится удар. Вот это вот классический вариант любых террористических актов.
Вот мы буквально несколько минут вспоминали, что было, если вы помните, недели две назад сообщение о том, что посольство Соединенных Штатов Америки и Великобритании предупреждали своих граждан о том, что планируются некие террористические акты некими экстремистами на территории Российской Федерации. Как вам кажется, это могло быть оно? И если это оно, обязаны ли были Соединенные Штаты и Великобритания предупредить нас по линии спецслужб об этом?
Ну, если бы у них была объективная информация, которой они владели, они, конечно, должны были бы предупредить. В конечном итоге ведь терроризм – это явление, осуждаемое во всем мире и по всем резолюциям Организации Объединенных Наций. Терроризм – это общая человеческая беда, которая должна народы объединять. Но я полагаю, что вот специалисты, не скажу специалисты, а представители посольств, они исходили из общей ситуации. Из общей ситуации, из тех заявленных угроз со стороны украинских военачальников и там прочих бандитов о том, что они переносят свои террористические атаки, переносят на Россию. Поэтому, наверное, здесь был какой-то элемент все-таки упреждения для своих граждан. В первую очередь, мы тоже предупреждаем, когда возникают какие-то напряженные ситуации в той или иной стране, неважно, там, террористы или какие-то политические акции, или какие-то там демонстрации с последующим перерастанием массовой беспорядки, мы тоже своих граждан всегда предупреждаем о том, что вот давайте-ка, ребята, как-то вы поосторожнее будьте. Поэтому я не знаю, если, конечно, с посольства располагали какой-либо информацией, они должны были передать. Я не знаю, передавали они, не передавали. Скорее всего, нет. Вот. Но вот мое ощущение, что, конечно, они не обладали упреждающей информацией, которая бы позволяла им, так сказать, сообщать о конкретном времени, месте и событии. Вообще информация существует только тогда, когда мы знаем, где, кто, когда, в какими силами, да, может это осуществить. А с точки зрения предупреждений мы всегда, конечно, дуем на воду, и мы всегда говорим, будьте осторожней, внимательнее, ну и остальное, так сказать, для британцев, американцев, для них очень важно было, чтобы не пострадали их люди, независимо от того, где такой теракт может произойти.
А вот по той информации, которая у нас есть на данный момент, насколько долго такой террористический акт может подготавливаться, на ваш взгляд? Это же явно не спонтанная история.
Да не, ну вы знаете, там, в принципе, я много раз говорил. Я много раз говорил, что сегодня на территории России у противника большое количество таких маргиналов, либо бандитов, либо, так сказать, завербованных людей, которые могут осуществить террористический акт. В данном случае нужно было просто, так сказать, дать команду. Потому что наверняка у этих бандитов, которые здесь есть, уже и оружие есть, и взрывчатка есть. Мы все-таки живем в таком напряженном время проведения специальной военной операции. И если есть какие-то группы людей, которых держат на особый период, то они у них уже все это есть. И по зеленому свистку они могут выехать в любую точку, так сказать, Москвы или другого города, где скопление массовое скопление людей, и нанести удар. Вопрос заключается не в качестве подготовки теракта, а вопрос заключается в, так сказать, в людях, да, готовых вот это вот осуществить. Значит, у них есть такие люди, которые готовы осуществить, потому что риск достаточно высокий, что тут греха таить, да? И не всегда такие люди могут как бы живыми вернуться или остаться. Поэтому, по сути, это такие вот как бы камикадзе, которые вот осуществили теракт. Ну, вот я не знаю, как они скрылись, куда они ушли и что там происходит дальше.
Александр Григорьевич, спасибо вам большое. Александр Михайлов был у нас на связи, генерал-майор ФСБ в отставке. А у нас в студии главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян. Сейчас сядет микрофон. Подключим. Так, подожди, вот это надо все нам убрать.
Да. Здравствуйте всем, не хочу говорить добрый вечер. Слышно меня было?
Да.
Ну что, в принципе... Теракт, это понятно совершенно. Непонятно, кто его совершил, потому что все, что мы видим, это мы видим, но мы пока еще ничего не слышим. Я имею в виду, никаких требований эти террористы еще не озвучивали. Ничего пока не знаем. Что могу сказать? Я пока ехал, сейчас слушал там эфир, да, я слышал, как ты говоришь по поводу того, как они попали в торговый центр, там, как можно попасть в торговый центр, как они попали в Крокус-Сити, да, есть информация, что они убили охранников сейчас на входе, что они расстреляли охрану, потом забаррикадировали главный вход и начали расстреливать людей. То, что они творят, и то, что мы видим, это на самом деле, это просто тир. То есть они ходят и стреляют по людям, как по живым мишеням. Спецслужбы там, и ОМОН, и, я думаю, не только ОМОН, Я думаю, что и Альфа, наверное, туда подтянется. Губернатор там. Я думаю, что сейчас будут разбираться. По крайней мере, для начала нужно понять, кто это. Там есть еще одна сейчас нехорошая история. Там горит же все, да?
Да.
И там есть информация, что люди не могут покинуть здание, потому что там пожар. Вот это, конечно, вообще все ужасно. Я думаю, что необходимо с ними выходить каким-то образом на связь, с этими подонками и негодяями. Но это всегда так. Это всегда так. Нужно понимать. И они же, для чего они совершают теракты? Вообще, для чего, в принципе, всегда совершаются теракты? Теракты всегда совершаются для того, чтобы запугать нас всех, это раз. И вторая история, для того, чтобы предъявить какие-то требования. Я думаю, что сейчас... у них теперь появилась возможность передать эти требования. Я думаю, что они должны выйти на связь, как говорится, с внешним миром, скажем так, да, и передать какие-то требования. Кто эти люди, я не знаю, но я знаю другое. Я знаю, что на Украине сейчас, если вы посмотрите украинские телеграм-каналы, там просто праздник. Там просто праздник! В этом и есть разница между нами и этими тварями, не побоюсь этого слова. Вот только что, вот я же после эфира НТВ, я только что, как говорится, вышел из Останкинской студии, и там с экспертом, с одним из экспертов говорил, который рассказывал о том, что он испытывает боль, когда видит там сообщение о том, что мы нанесли удар там по Днепрогэсу, по каким-то там украинским городам, ему больно. А им не больно, и я ему сказал, что разница между нами и ими ровно в этом. И можно сколько угодно говорить про один народ, про то, что у нас там что-то общее, это общее, другое общее, 20 родственники и так далее, и так далее. Но разница налицо. У них там праздник. Ты даже не представляешь, что они пишут. Ты даже не представляешь. Это знаешь, это каждый раз... удивляешься и думаешь, до какой степени вот оскотинивания они могли дойти, да? Это же не первая трагедия, которая происходит у нас, и каждый раз мы видим их реакцию. У нас горят дети там в торговом центре, у них радость. У нас самолет падает там с людьми, у них радость, праздник. Праздничного салюта только не хватает. И сейчас вот ровно то же самое. У нас трагедия, а у них праздник. И это при том, что мы не знаем, кто те террористы, которые все это совершили. Не знаем, пока не знаем.
Пока информации нет никакой на этот счет. Приходит разная информация на лентах. Сообщается уже о 40 погибших, от 100 раненых. Но я бы пока на самом деле ко всем этим цифрам относился с опаской. Никто вам точно сейчас точную цифру назвать не сможет. Подтвердить это никаким образом не сможет. Еще раз говорю, лежат сервисы, например, того же самого Телеграма. Очень проблематично находить информацию. Она сваливается прям как шквал. Ну вот Белый дом, например, выразил соболезнования. Только что мне вылезло.
Да, они выразили соболезнования, выразили, совершенно верно. Я записал в телегу сейчас видео, да, вот пока летел сюда сейчас с академика Королева, записал видео, и ты сейчас про это в эфире сказал. Не та ли эта история, нет, о которой они предупреждали, своих граждан предупреждали? А ты помнишь, там же вопрос был поставлен как? Если у вас есть информация, говорили мы, если у вас есть информация реально, то вы должны поделиться с нашими спецслужбами. Если вы не делитесь этой информацией, ну это уже соучастие. Предупреждать своих граждан – это святое дело, это все понятно. Но вы должны были поделиться этой информацией со спецслужбами России, вне зависимости от того, в каких мы сейчас отношениях. Это работает по-другому. Александр Георгиевич Михайлов, который только что был у нас в эфире, не даст соврать. Были времена тоже тяжелые, и он эти времена застал. И это всегда, эти контакты всегда сохранялись. Президент Путин как-то сказал о том, что у нас не прекращаются контакты с Соединенными Штатами, что всегда мы, как говорится, с ними там на связи, даже сейчас. Но если у вас была информация о теракте, надо было тогда эту информацию довести. Но я почему-то больше ничего не видел, никаких сообщений. Вначале были только вот те сообщения от американцев, да, от их посольства. Потом там немцы подтянулись, потом уже, как говорится, и все остальные. Да, там и французы, и испанцы, по-моему, еще кто-то предупреждал собственных граждан. Но это вот ровно эта история, да, так получается.
Ну, по крайней мере, по таймингу очень, да, очень похоже.
Да, похоже. Да. Похоже, что это именно оно.
Картополов, вот тоже ТАСС, или кто это, РИА дают. Найдем и убийцы, те, кто за ними стоит, ответят все. Я вот не понимаю, почему-то многие пишут о том, что как могли дать ему уйти, с чего взяли, что кто-то уже ушел. Я, по крайней мере, никакую информацию...
Я тоже не видел информации на тему того, что они куда-то ушли, никто никуда пока не ушел.
Смотрите, наученные предыдущим горьким, к сожалению, мы все опытом, в таких ситуациях надо стараться ориентироваться только на официальную информацию. Мусора сейчас будет 90%.
100%.
Как только вы начинаете вестись на мусор, все может быть, может крыша съехать окончательно. Смотрите за лентами новостей и следите именно за тем, кто сообщает ту или иную информацию. Верить надо в таких ситуациях, безусловно, только официальным источникам. Они могут выходить чуть позже с какими-то комментариями, но только потому, что они на самом деле следят за ситуацией и считают все досконально. Вспомните ту же самую зимнюю вишню, вот какие
совершенно
были тогда
верно.
Были данные, как пытались те, кому это выгодно, раскрутить те данные, которые были им на руку. Здесь надо следить очень четко за руками и за цифрами. Поэтому давайте постараемся с вами.
А еще знаешь, зачем надо следить? Еще нужно следить за украинскими телеграм-каналами. Знаешь почему? Вот сейчас там, вот прям вот в эту самую минуту, там ликование. Если они через, там, я не знаю, полчаса перестанут радоваться, это будет означать следующее. Просто как это работает, я расскажу. Это будет означать следующее, что им позвонят и скажут прекратить вот этот вот самый, вот, как, вот эти пляски на костях. Прекратить. Почему? Потому что если вдруг выяснится, что за этим стоят они, я думаю, что изменится вообще весь ход специальной военной операции.
Ход, да. А каким образом это должно выясниться? Как мы должны поймать этих людей?
Я думаю, что это можно будет выяснить. Есть прекрасно работающие спецслужбы, есть суперпрофессионалы, и не только... вот, знаешь, Александр Георгиевич Михайлов говорит про себя, знаешь, да, как он говорит? Он говорит, я старый жандарм, это его любимое выражение. Это суперпрофессиональный человек. И там внутри этих спецслужб таких людей очень много. Обязательно выясним, кто это и кто за ними стоит. И если ниточка потянется туда, то мало им не покажется. Это будет ровно та самая история, которую им точно никто не простит. Я про наше руководство говорю. Это будет совершенно по-другому все работать. Не хочу сейчас вспоминать газу, не хочу. Но давай вспомним, что случилось в октябре, после чего Израиль начал то, что он делает. И то, что... Не нравится нам. Мы говорим, что это чрезмерная там вот эта вот вся история, да, которую они творят. Но началось с чего? Началось с теракта?
Началось с теракта.
Вот мы смотрим сейчас, да, следим за новостями, да, я думаю, что...
Губернатор Воробьев, у здания Крокус-Сити делается все для спасения людей, врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, Внуково аэропорт усилили меры безопасности, Белый дом, это мы уже говорили про Белый дом, Министерство иностранных дел тоже сделали заявление, призвали... Весь мир, все страны мира, все мировое сообщество осудить теракт в Крокус-Сити-Холле. Погибшие и пострадавшие есть в результате нападения. Это ФСБ. Вот уже пошла официальная информация. Собственно, та самая, которую мы призвали вас дождаться. Хинштейн, депутат Государственной Думы. Бойцы СОБР вместе с пожарными работают внутри здания. Крокус-Сити-Холл эвакуируют людей и ведут поиск преступников.
Найдут, никто не уйдет. Даже если они сбросят камуфляж, даже если они из своих рюкзаков, с которыми они там ходят, вытащат гражданскую одежду, кроссовочки, там, джинсики и все остальное, даже если они быстренько там побреются, потому что говорят, что они там все с бородами, не уйдут никуда. Там будет осуществлена такая фильтрация, что им мало не покажется.
1.33 в Москве, 22 марта, пятница. Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян. Продолжаем наш Вынужденный эфир, специальный эфир. Координаты у нас все те же. Можете нас искать на волне 94.8 FM, либо на нашем YouTube-канале, он называется «Говорит Москва». Чтобы писать, смс-портал 925-48-94.8, телеграм «Говорит Москва-бот». Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово. Информационный канал с проверенной информацией. Это сейчас, знаете, на вес золота история, поэтому всех призываю подписаться. К Крокус Сити Холлу направлено 10 автобусов особо большого класса для эвакуации людей. Это новость с пометкой «срочно». На самом деле все новости, которые сейчас приходят на ленту новостей, они с пометкой «срочно», поэтому, наверное, больше я это даже и говорить не буду. Более 50 бригад скорой помощи и службы медицины катастроф работают на месте ЧП возле Крокус Сити Холла. Мурашко взял на личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим при ЧП в Крокус Сити Холла. Это, значит, цитирует ТАСС помощника министра. США не поощряют вылазки Украины внутри РФ, заявил Белый дом в связи с данными о том, что Вашингтон требует от Киева не бить по российским МПЗ. А там, судя по всему, вообще прямо вот сейчас параллельно чуть ли не какая-то присуха Блинкина идет обо всем, потому что я уже не первое сообщение вижу, что от Белого дома, что про Блинкина. Первые пострадавшие при ЧП в Крокус-Сити-Холле поступили в медицинские учреждения, двое в состоянии средней степени тяжести. Это я цитирую вам сообщение Минздрава. Врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим. Это губернатор Воробьев. ООН опечалена сообщениями о стрельбе в Крокус-Сити-Холле, изучает информацию. Офис генерального секретаря.
Опечалены, да?
Опечалены сообщениями,
опечалены, да. Печаль, тоска у них.
Угу. Ну, типа того, да. РЖД усилили меры безопасности в поездах и на вокзалах. Собственно, новость о аэропортах вот подтверждается сообщением Росавиации, уже не только в Внукове, а во всех аэропортах Москвы. Ну, да, тут Домодедово, я уже листаю вниз, поэтому, в принципе, наверное, примерно долистал до того, на чем с тобой остановились.
Ну, расклад следующий, да, расклад понятен. Они попробуют сейчас уйти. Попробуют уйти, может быть, и все эти бороды, даже и брить их не надо, понимаешь, да, то есть накладные, да, раз сделали там, зашли. Я почему так думаю? Потому что я вспоминаю разные теракты, на которых самому там приходилось работать. Ну, например, на Дубровке, там Норд-Ост. Они же сделали что? Они заминировали здание тогда. И вышли, собственно, со своими требованиями. Но здание заминировали. Здесь эти не минируют ничего. Они просто его подожгли. Они, может быть, пронесли с собой там эту взрывчатку, подожгли здание. Для чего все это делается? Для того, чтобы там сейчас все горело. Туда приехало огромное количество пожарных машин, экипажей, правильно? Там работает скорая помощь. То есть всевозможные спецслужбы там уже есть, да? То есть они работают. И под шумок, им теперь нужно просто оттуда уйти. Для этого нужно переодеться и оттуда соскочить. Сколько человек там было всего, да? Огромное количество. Теперь вот я говорю, теперь выход, как говорится, профессионалов, и они должны сделать так, чтобы они не ушли. Это тоже, но, это тяжело.
К сожалению, есть в разных телеграм-каналах такая информация. Вот, например, база пишет о том, что есть информация о том, что они ушли. Но я пока призываю вот на эти сообщения не верить. Разные телеграм-каналы, это все пока несерьезно. У нас на связи Андрей Попов, член ассоциации группы антитеррора «Альф», подполковник запаса. Андрей Витальевич, мы вас приветствуем.
Здравствуйте. Здравствуйте. Да, добрый вечер. Андрей Витальевич, такой вопрос. Вот только что мы говорили про то, что необходимо, ну, мы предполагаем, но это, наверное, правильно было бы, да, с их стороны попробовать исчезнуть, правильно? То есть просочиться там, смешаться с людьми, и чтобы никто их не поймал. Каким-то образом фильтрация в таких случаях происходит людей? То есть можно выяснить, кто, что, как, или это очень сложная история?
Да, конечно, это происходит работа. Мы не будем говорить об этом подробно, просто надо, да, главное понимать, что когда происходит акция, спланированная акция, сейчас, и мое предположение, что это не просто спонтанные люди, а люди при поддержке спецслужб. То есть
почему вы так думаете? Почему вы так думаете? Ну, чувствуете почерк, да?
Да даже не почерк, но действительно просто простой вопрос. Кому это выгодно, подумать, что это сделали люди, у которых что-то не в порядке с психикой, что-то накопилось, да. И они как-то хотят к себе привлечь внимание, но, наверное, это маловероятно. Понятно, что это со стороны Украины обязательно это провокация на какие-то наши действия. Но вернемся к этому. И когда люди работают, за ними работают большие структуры. Структуры сейчас слушают наши эфиры, наши комментарии, наших экспертов, мнение наблюдателей, анализируют и дают им соответствующие рекомендации,
конечно,
по каналам связи.
Конечно.
Которые сейчас, конечно, в том числе и наши ребусы сейчас будут глушить. Или перехватывать. Однозначно. Вот, но вернемся, у нас вопрос был о том, насколько они профессионально действуют,
да,
как будут выходить, наверное. Ну, судя по всему, да, действительно, но отмечать какую-то профессиональность против безоружных гражданских людей я бы, наверное, не стал. Я думаю, знаете, у каждого появится профессиональность и
если у тебя автомат в руках, да?
Когда есть в руках автомат, да, а против вас люди, которые пришли на концерт или сделать покупки, или провести вечер, да? О каком-то профессионализме, знаете, не хотелось бы говорить. Вот профессионализм, если у них есть, они покажут, когда их будут наши спецназовцы штурмовать, и, как говорится, в лучшем случае, какая им будет дана установка, либо сделать жесткое задержание, это мордой в асфальт, либо ликвидация их там, если не будет необходимости в восстановлении их личности и дальнейшей, так сказать, получения какой-то информации. Я думаю, что и без этого справится. А вопрос еще был, как бы, какие фильтрационные меры делаются.
Да.
Но делается однозначно. Значит, надо понимать, что есть и видеосъемка, есть и искусственный интеллект, который сейчас уже работает и дает в оперативный штаб первичную информацию, которая отрабатывается. Оперработники работают и в штатке, и не в штатке, конечно, и среди людей, которые сейчас эвакуируют, среди людей, которых оказывают первую помощь. И, конечно, правильно сказали предыдущие комментаторы, в принципе, можно было догадаться, что план эвакуации у них был именно такой, чтобы под видом эвакуируемых гражданских лиц, которые, может быть, даже получили какие-то повреждения, увечья, вот покинуть место теракта и дальше, так сказать, затеряться, и уже проще, конечно, выехать из какой-то больницы, сбежать и вернуться к себе, в общем, избежать наказания. Вот, соответственно, опыт этот есть, и наши правоохранительные органы, спецслужбы это учитывают. И все будет делаться с учетом этого. Конечно, трудность ситуации представляет, что очень большое там тысячи
скопление людей, да, очень много людей, да.
Давление людей, но и определенное время, чтобы стянуть средства, которые силы и средства, а именно вот просто людей, спецназов, профессионалов, это требует время. Ну, время какое, я могу сказать, что, учитывая все-таки трафик, но иногда, наверное, до часу, да, чтобы достигнуть той физической массы, которая как раз вот необходима для локализации такого большого участка, такого большого здания и фильтрации такого большого количества людей. Но эта работа ведется, и я думаю, что...
Андрей Витальевич, такой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, вот по опыту, по-вашему, они же выходят на связь, да, если это теракт, они же должны какие-то требования предъявить, или не обязательно, или это просто, как говорится, теракт ради теракта без всяких требований?
Да, вы знаете, конечно, тут задача понятна, что уже давно террористы, да, это люди, которые, как вот разница между ДРГ, диверсионно-разведывательной группой, и террористами какая? Ну, во-первых, что без знаков различия, и что ДРГ, она работает по инфраструктуре и против военных объектов, в данном случае, и не работает по госпиталям и гражданским людям. Вот, и поэтому в случае чего они попадают под статус военнослужащего, военнопленного.
Военнопленного,
и,
да.
Да, и они имеют какие-то права. А эти люди, одни расценят как террористы. И их, и в соответствии с уголовным кодексом, все остальные вытекающие последствия.
Да, да.
Вот да, не выдвигает никаких требований, потому что я думаю, что тут задача, это мое мнение, спровоцировать Россию на серьезные ответные действия в отношении Украины. А именно какая-то бомбардировка там или еще какой-то ужасный соответствующий акт. Вот именно этого и добиваются, я думаю, что коллективный Запад в лице вот Украины, Зеленского и вот таких исполнителей. И поэтому какие-то требования никто выдвигать, я думаю, не будет.
Спасибо, Андрей Витальевич. Спасибо большое.
Андрей Попов, член ассоциации группы «Антитеррор Альфа», был у нас только что в эфире по телефону. Сообщается о том, что спецназ приступил к штурму здания.
Угу.
Угу. Вертолет привлечен к тушению пожаров в Крокус-Силе. Готовится еще два. Это Главное управление МЧС. Так, это мы уже говорили, это Мария Захарова про обязательство всего мирового сообщества судить кровавый теракт. Так, Роскомнадзор фиксирует кратный рост нагрузки на серверы популярных сервисов. Это то, о чем мы с вами говорили, что очень проблемно сейчас со связью, в том самом, например, Телеграме. В Северной Осетии усилена охрана мест массового пребывания людей. Также вот и была новость, что сотрудникам полиции дано распоряжение, в случае чего поддерживать, я сейчас найду точно, давайте, чтобы не быть голословным, эту новость, она есть у нас на в нашем телеграм-канале, радио говорит МСК, латиницей в одно слово, подписывайтесь туда, если вы хотите быть в курсе всего самым первым, сейчас это особенно важно. Значит, в эти выходные в Москве отменены все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия, это Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Сотрудники ДПС перекрывают дороги вблизи Крокус-Сити-Холла, ведется розыск четверых мужчин в камуфлированной одежде, которые могли скрыться с места преступления, это сообщение телеграм-канала «База», телеграм-канал, никакие неофициальные источники.
Но это, видишь, это на тот случай... На тот случай, вот как только что сказал нам эксперт, что время же нужно для того, чтобы подтянуть туда профессионалов и чтобы они начали работать. И внутрь запустить там оперативных работников, и снаружи, чтобы продолжали работать спецслужбы, нужно время с учетом этого трафика, как сказал только что Андрей Витальевич, час. А имеется в виду, что, может быть, кто-то там воспользовался вот этим вот временем, да? Я просто думаю, знаешь, еще о чем? Мы, ну, если это, допустим, украинский след, если, ну, это самое вероятное на самом деле, да, на сегодняшний день в силу определенных обстоятельств. Они же хотели это сделать до выборов. Они же ровно вот что-то подобное хотели и сделать. Вот эти вот все их бессмысленные, на наш взгляд, ну, на наш взгляд, абсолютно бессмысленные атаки, там, прорыв на нашу границу, да, мы все понять не могли, что ж такое-то, в промышленных масштабах они там гибнут, наши их просто накрывают и накрывают, 71 тысяча человек только за последнее время, а границу, вот, которую пытались штурмовать, там, 3 с лишним тысячи, по-моему, да, Шойгу сказал, и это при жестком дефиците солдат, и это при той самой мобилизации, которую они проводят. Это мобилизация, это уже даже, я даже не знаю, что это. Это не мобилизация, это больше напоминает охоту на лис. Знаешь, когда вместо лисы там человек, который ходит по каким-то улицам, да, они его отлавливают, избивают, запихивают в какие-то автобусы. То есть скребут людей там, где могут, по всем сусекам. И при этом, при всем взяли и бросили этих людей на убой. То есть где была эта логика? И логика появляется только в том случае, если действительно они хотели сделать что-то подобное перед выборами, для того, чтобы к выборам мы пришли вот ровно, как говорится, в тот самый момент, когда происходит этот самый теракт, понимаешь, да? То есть вот какой был расклад. Перед выборами ничего не получилось сделать, и они вот, собственно, сделали это сейчас. Это если украинский след. Ну, просто мы...
Ну, есть как будто ощущение, что это он.
Ну, да? Есть, да, потому что ищи, кому выгодно, совершенно верно, да, и приоритеты, и реакция этих украинских телеграм-каналов. За ними надо следить просто.
Количество пострадавших при стрельбе в Крокус-Сити-Холле уточняется. Это Генеральная прокуратура Российской Федерации сообщает. Белый дом заявил, что не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.
Ну, еще, ну конечно, слушай, наши спецназовцы... Еще только-только начинают работать, Белый дом уже что-то видит. Глаз как у орла у этого Белого дома. А может быть, они что-то знают? Может быть, они знают, кто эти террористы? Но у них же какая-то информация есть? О чем они говорили? О чем они предупреждали своих граждан? Может быть, владея этой информацией, они делают вот такие вот интересные заявления.
Тогда, если они владеют этой информацией, но при этом они в нужный момент с ней ей не поделились, то у нас встает вопрос, как мы должны себя вести теперь в отношении них.
Они еще интереснее даже сказали. Они сказали, что не располагают информацией о подготовке теракта в Москве. То есть...
Это предыдущее заявление, их уже несколько.
А, да?
Прочитал, ну, это предыдущее.
Хорошо, но это предыдущее, это что, это глюк? У нас у всех глюк? То есть, да, это не их не официальное было. Это да, самое, да? А, предупреждение было там в марте месяце, это не они были?
МИД Беларуси, АЧП в Крокус-Сити-Холле, это чудовищный теракт. Террористический акт не может иметь оправданий. По поручению Красного прокурора Московской области выехал на место ЧП. Кабмин Российской Федерации утвердил порядок принятия решения об ограничении. Так, это все, это не то, это даже не буду читать черным то, что написано. Глава Красногорска обещал оказать всем пострадавшим необходимую помощь и поддержку, никого не оставим без внимания. Ну, в общем, главная новость на данный момент это то, что у нас пошел штурм. Пока, правда, это сообщение исключительно только из лент именно средств массовой информации. У нас на связи?
Надо вам. Владимир, да, Николаевич, добрый вечер. Если можно назвать его добрым, да.
Он добрый, да.
Владимир Николаевич, ну что скажете? Слушайте, ну тут вот все, не сговариваясь, говорят, что, ну, скорее всего, вся эта история идет, как говорится, следы ведут в сторону Украины. Как вы думаете?
Ну, во-первых, то, что это террористический акт, это очевидно. Мы видели уже кадры, это и расстрел мирных людей, и взрыв, и поджог. Это уже очевидно. Вопрос теперь стоит о том, кто исполнитель этого теракта и кто заказчик. Потому что обязательно в таких вещах есть и заказчик, кто-то платит деньги. Помните, еще 8 марта посольство США и Великобритании предупредили.
Да-да-да, мы только что про это вспоминали, да.
Да, об этом говорили. Но вот вопрос о том, что они конкретно предупредили, так сказать. Они своим-то посыл дали гражданам, такая у них практика, да. А что конкретно они передали и передали ли они властям Российской Федерации, это вопрос. Теперь дальше. Могло ли это быть к выборам? Угу. Да, могло быть это к выборам. Но знаете, что-то пошло не так, как планировали. А когда уже, как говорится, заказ есть, деньги уплачены, то необходимо выполнить этот акт. Я не исключаю. Что нам необходимо сделать? Первое. Все-таки набраться терпения. Ну, понятно, что соболезнования родным и близким погибших. Это 100%.
Конечно.
Наши молитвы с теми, кто сегодня пострадал. Пускай скорейшее будет выздоровление. Но я почитал, что пишут в украинских информационных средствах. Угу. Вы знаете, ну, негодяи и подлецы радуются. Причем да. Насколько негодяи и подлецы, что даже вот есть такой Игорь Мосийчук, он мой идеологический, мягко говоря, ну, оппонент, противник, да, и он с ума, говорит, вы что, с ума посходили? Там дети, там женщины, там безвинные люди. То есть вы понимаете, насколько нацистский режим прогнил, что все эти информационные помойки Зеленского, ну, просто радуются того, что произошло. Может быть, украинский след. Я не исключаю, но надо набраться терпения, потому что будут отработаны все версии. И имеют, вероятно, силовики уже какую-то информацию, по которой будут собирать доказательства. Но исходя из того бешенства, которое проявляет внешне режим Зеленского, это его заявление, это заявление Буданова, будем резать русню и так далее. Такую версию я не исключил. Но доказательства надо потерпеть, я думаю, доказательства в ближайшее время будут. Тем более, что мы были очевидцами с вами, когда уже такие акты, правда, не такого масштаба, но совершались и в Крыму, и в отношении лидеров общественного мнения и так далее. То есть они реально уже проводили эти акты. Но никто не назовет мне, чтобы такие террористические акты проводила Россия. Никто.
И я вам скажу, я здесь не видел тех людей, которые обрадовались, где погибли гражданские лица. Ну нет такого, чтобы кто-то радовался, сказал, вот там в Киеве погиб ребенок или кто-то. Наоборот, все состраданием относятся к таким вещам, потому что мы люди, а то не люди, которые радуются чужим смертям.
Владимир Николаевич, мы с вами много раз об этом говорили, я все время спрашивал. Я вот пытаюсь понять все-таки, да, что ж такое нужно было сделать с людьми, чтобы они превратились вот в тех, в кого они превратились, чтобы они вот так и радовались. И я действительно, я же вот сегодня говорил уже сейчас в эфире, что я когда зашел, почитал украинский телеграм-канал, я ужаснулся. Ну, да. Вот что такое нужно было сделать с людьми, чтобы они вот превратились в то, во что они превратились? Ну, как это работает, слушайте, ну, я не понимаю. Вот даже вы сейчас сказали про Мосийчука, мы все про него знаем. Но у него, да, получается, еще есть какие-то вот эти вот моральные, там, я не знаю, границы, ограничения. Но, а ну, остальные посмотреть, что творят.
Вот смотрите, мы задаем вопрос, что произошло. А не кажется, что они такими были в глубине души, да? И когда вот это все двери ада открылись, как говорил один, я не в ту дверь зашел. Они зашли в ту дверь, которая их тянула. Меня туда не тянет. Я человек верующий. Я не могу как-то, ну, даже в мыслях как-то понять, как это надо ненавидеть ближнего. Надо сострадание проявить, выслушать его внимательно. И если видишь, что он, ну, в какой-то мере, как говорится, ну, уже невменяемый, надо останавливать, от преступлений защищать и себя, и других, потому что это нацизм. А вот это как раз то, что было в этих людях. Они носителями этой были заразы. И понятно, что необходимо было в какой-то мере власть в то в свое время, чтобы она проявляла необходимые меры, принимала. А когда американцы совершили госпереворот вместе с олигархами, они эту идеологию ненависти и, как говорится, культивировали то по полной программе до сегодняшнего дня. Ну, вот я приведу такой пример. Порошенко на том же Донбассе. Наши дети будут учиться, ваши будут сидеть в подвалах.
Да, было,
сегодня
было.
Вся Украина сидит в подвалах. Подлец ты, ну, как ты имеешь право такое говорить? Твои дети вообще в Лондоне сидят и не знают, что такое война. Как можно было терпеть такого негодяя? Или того же Зеленского. Я вам принесу мир, будет все нормально. Не плевать на мои рейтинги, я считаю, что необходимо прекратить войну. На тебе, развязал еще больше. Стамбульское соглашение, ну, казалось бы, уже все, точку поставили. Приехал этот белобрысый черт и говорит, нет, будем воевать. 300 тысяч, если не больше, положили из-за этого. Вот поэтому еще раз говорю, нам надо проводить эту операцию специальную до конца для денацификации прежде всего. Нацизм – это, ну, как бы сказать, нацизм – это та почва, в которой, ну, развивается ненависть ко всему, к русскому, да не имеет значения, к венграм, к культуре, к людям, которые имеют иную точку зрения, к вере и так далее. Им плевать на все. В основе ненависть.
Да, спасибо, Владимир Николаевич. Идет информация, что офис президента там в Киеве срочно, значит, собрался для того, чтобы понять, к чему готовиться. Ставку они там собирают для того, чтобы понять, какому ответу готовиться. Ну, не знаю, ждем информации, посмотрим, да, стоит ли за этим Главное управление разведки или какие-нибудь негодяи там из террористы и всякая другая нечисть из всевозможных РДК. Ждем.
Но это опять, еще раз надо отметить, это телеграм-канал «База», да, сообщает. На данный момент известно 18 погибших, кроме того, ранены минимум 43 человека. Это как будто вообще что-то очень старое. Но, тем не менее, нет, новости вот от 21.57. По данным спецслужб, у оставшихся в здании преступников могут быть заложники. В МВД Москвы и Подмосковья введен план «Заря». Весь состав мужского плана в течение часа должен прибыть на работу. Все должны быть экипированы в бронежилеты и вооружены.
Охрану торгового центра убили первыми, идет информация тоже, да, у них не было никакого, естественно, огнестрельного оружия, были вооружены лишь дубинками, электрошокерами, ну, в общем, вот как-то так, не знаю, правда, неправда, но вот идет такая информация. Арас Агаларов приехал туда вместе с сыном, они тоже там вместе войдут в этот штаб.
Пулково в Санкт-Петербурге тоже, значит, дополнительные меры безопасности в аэропорте. По Москве очень много пришло сообщений, нам на ленту падало, что, значит, в какой-то торговый центр московский, другой, значит, эвакуируют полностью. Также я видел информацию о том, что еще с нескольких концертов людей эвакуируют, ну и похоже просто на то, что перестраховываются.
Да и правильно делают. Ну, да. Расслабились. Есть такой момент?
Есть.
Расслабились, нужно брать себя в руки. То, что сейчас буквально еще перед новостями есть несколько секунд, еще вот одно соображение. То, что американцы вот так вот моментально, ну, они, ты же видишь, нет, ну, это просто до смешного. Оказывается, они уже обладают массивом информации, который позволяет им утверждать. На секундочку,
это чуть ли не единственный орган государственный, иностранного государства,
который уже сделал заявление. Почему? Давайте зададимся вопросом, почему? Чувствует кошка, чье мясо съела. Поэтому быстренько нужно сказать, что они не обладают информацией, что все это дело рук Украины, да? Потому что Украине может прилететь так, что мало не покажется.
Сейчас новости.
Начинается информационное прикрытие, да?
Ну, похоже на то. Сейчас новости, потом продолжим. 22.03 в Москве, сегодня 22 марта, пятница. Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян. Продолжаем наш прямой эфир, спецвыпуск из-за террористического акта, который произошел в концертном зале Крокус Сити Холл сегодня в Москве. Я напомню, как можно связаться с нашим эфиром, как, где надо, можно на нас подписаться. Во-первых, подпишитесь на наш телеграм-канал, он называется «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. Там оперативные новости, сейчас это очень важно, быстро получить нужную информацию, причем я советую вам именно на каком-нибудь одном телеграм-канале сосредоточиться. Предлагаю наш телеграм-канал в качестве варианта, и вот с него получать всю информацию, а новости приходят буквально каждую минуту, поэтому подписывайтесь. Радио говорит МСК латиницей в одно слово в телеграме. Также у нас идет прямой эфир на нашем канале на YouTube, «Говорит Москва», он называется тоже. Обязательно заходите и присоединяйтесь к нашей трансляции. Значит, Роман Бабаян, главный редактор радиостанции «Говорит Москва».
Хочу попросить, там быстренько найдите, пожалуйста, текст вот этого предупреждения американского посольства, которое было опубликовано в марте месяце.
Все найду.
Текст. Мне вот, если я не ошибаюсь, я могу просто не помнить, но мне кажется, что я вряд ли ошибаюсь. Найдите текст. Еще раз, то, что американцы так суетятся сейчас, да, то, что американцы так суетятся, это не просто так. Не просто так, это они пытаются...
Нашел, да? Посольство отслеживает сообщение о том, что экстремисты в ближайшее время планируют атаковать крупные скопления людей в Москве, включая концерты.
Оп, вот оно, значит, я не ошибся. Ты обрати внимание, включая концерты, крупное скопление людей, а концерты выведены в отдельную историю. Ну, у меня же, я же не глючу, правильно?
Это 8 марта 2024 года.
Почему именно концерты выведены в отдельную историю? Крупное скопление людей, здесь можно было бы остановиться, нет разве? Или можно было бы, допустим, крупное скопление людей, включая ярмарки выходного дня? Или народные гуляния? Именно почему-то концерты выведены в отдельную историю. Да, интересно, очень интересно все это.
Владислав Шурыгин у нас на связи. Как слышно?
Да, слышно хорошо.
Даже не знаю, как я в этом случае поздороваться.
Да, просто скажи здравствуйте, да, потому что доброго ничего нет. Да, Влад, приветствую тебя, скажи, пожалуйста.
Да, всем привет.
Да, привет. Слушай, скажи, пожалуйста, ну ты как думаешь, а то, что мы вот так вот... пока, как говорится, не имея 100% доказательной базы, считаем, что все это дело прилетело с территории Украины. Мы правы или нет?
То, что она, безусловно, связана, это так. Пока не ясно, пока мы не увидим конкретных исполнителей, не будем знать, ну, хотя бы, условно говоря, видео, их лиц не увидим, мы можем только гадать. Но есть ровно три вероятности, какие как таковые возможны. Либо использование впрямую украинцев, там, людей того же Буданова, в чем я, честно говоря, сильно сомневаюсь. Потому что ни Буданов, ни его кураторы на такую штуку напрямую вряд ли пойдут, потому что это рушит под собой все здание, так сказать, светлую башню страданий. Второй вариант – это использование, например, подонков каких-нибудь из РДК, нацистов. Такой вариант тоже возможен. Как раз в этом случае это более, больше шансов. Но, опять же, мы отлично знаем, что эти нацисты сейчас полностью впаяны в ту же самую ГУР. И, в общем, конечно, формально от них можно отвязаться, но все понимать будут, чьё это. И третий след – это джихадисты. Тот же самый там люди из ИГИЛ, там вполне хватает, который у нас запрещен, вполне хватает подонков, которые там выехали и спрятались в нашей Средней Азии, потом могли пробраться сюда. Надо просто помнить, что ИГИЛ уже много, последние там лет 7-8, он сидит плотно под крылом у британской СИС, они их курируют непосредственно, и американцы, соответственно, тоже курируют. Соответственно, это их конторы, их подсоветные, и в этом случае, конечно, это такой более удобный опосредованный удар. То есть, но то, что это напрямую связано, и за что это, тоже понятно, понимаешь, и за нашу позицию и на Ближнем Востоке, это очень удобно. По Украине, опять же, это все связывает это, и, конечно, это наносит удар, как они считают, по авторитету власти. У людей сразу возникает ассоциация, там, начало 2000-х, взрывы в Москве. То есть, как бы, главная задача, мы видим то, что у них не получилось перед выборами, они будут пытаться делать дальше, то есть вызвать такое общественное...
То есть перед выборами они тоже хотели сделать именно это, правильно? Ну, что-то похожее.
Ну, они пытались. Мы же видим, пытались. Как они пытались тогда зайти на нашу территорию, как раз тогда впрямую ломились. Ну, вот. Но надо понимать, что у нас действительно есть огромное количество проблем, связанных с... миграции трудовой из Средней Азии, о ней не писал уже и не говорил только ленивый. И совершенно очевидно, что вот именно по этому каналу к нам могли попасть и террористы тоже. Но, повторюсь, сейчас слишком мало информации, чтобы вообще что-либо утверждать.
Ну да. Слушай, а вот такая вот суета американцев. Вот только что мы зачитывали их предупреждение, которое, помнишь, в марте месяце они...
Да, значит, я хорошо помню,
да.
Ты его сразу вспомнил.
Да, и я сейчас начал вспоминать вот в перерыве, да, пока у нас шли новости, я начал вспоминать, думаю, мне кажется, что слово «концерты» там было особо выделено, и точно, ты понимаешь? Это значит, что у них есть информация, я правильно понимаю?
Ну, понимаешь, как минимум две вещи. Первое, либо у них была упреждающая информация, которую они просто не захотели делиться с нами. Мы можем такое допустить, потому что мы обязаны уметь допускать вещи, многие логичные тоже. Либо это просто действительно уже было с их, по крайней мере, спокойного понимания и невмешательства во всю эту историю. То есть они могли вполне спокойно курировать эту историю, не вмешиваясь напрямую. То есть знаю, что такая группа есть, что такая группа подготовилась, что люди проникают или уже проникли, что оружие для них уже есть. И есть же два вида кураторства. Это тогда, когда ты, что называется, каждый вечер агенту передаешь новую информацию, а второе, когда у тебя есть люди, которые тебя как бы информируют, и ты фактически всю ситуацию раскручиваешь в темную, понимаешь? Можешь там где-то помогать на территории третьей страны, можешь им там помочь там с документами через своих людей там в третьих странах. То есть ты можешь очень много чего делать не напрямую, но при этом быть полностью втянутым во всю эту ситуацию. Мир спецслужб, он вот такой вот.
Ну, в зависимости от того, какой будет вариант, да, то есть это если следы, допустим, украинские или следы джихадистов, да, это разная совершенно реакция должна быть с нашей стороны, да, я правильно понимаю? Потому что даже если джихадисты, и даже если у нас будет информация о том, что, ну, с молчаливого, как говорится, там, согласия или знали, но не вмешались, да, американцы, мы по большому счету ничего предъявить не можем. А если Украина... то вот как тогда реагировать? Вот что делать, как ты считаешь?
Ну, ты знаешь, как ни странно, если Украина, то меня это, не то, что нисколько не удивит, но это абсолютно логичное следствие той власти, с которой мы сейчас сражаемся. Знаешь, бандеровцы всегда такими были, мы же это очень хорошо помним.
Ну,
для них всегда террор, и причем массовый террор, и особая жестокость, это была как бы их такая фишка. Но, повторюсь, у меня пока вот по почерку больше похоже на вот такие, я бы сказал, вот такие постджихадистские дела. Вот это мне больше сейчас напоминает. Повторюсь, я думаю, что очень скоро мы все это узнаем.
Узнаем.
Но есть больше вопросов к системе безопасности. Понимаешь, как получилось так, что в таком огромном комплексе, кроме обычной охраны, там, самой простой, которую расстреляли при входе, не было никого на таких массовых мероприятиях. Мы же тобой помним, как любые концерты,
конечно,
там, сколько было милиции, как пропускали, как проверяли, как это все было. Вот почему здесь это не сработало, вот это один из главных вопросов.
Да, согласен. Тем более я видел в телеграм-канале какая-то девушка, она, видимо, работает там, потому что она в униформе, и она рассказывала о том, что они услышали какие-то где-то там выстрелы вначале, не поняли, что это, а потом, то есть сами работники, да, ты понимаешь, и потом начали думать, что делать, никто не знает, что делать, в общем, побежали в разные стороны, то есть даже и инструкции, что ли, нет, вот на случай вот таких вот огромных мероприятий, кто за что отвечает.
Не было даже никакой системы предупреждения, прежде всего, понимаешь? Я уж не говорю, что у нас, мы еще должны помнить, как, что такое пожары в таких местах, понимаешь? Мы еще не знаем, чем закончились эти пожары, поскольку они еще не закончились. Но очень странно, что вот эта вот система предупреждения, она нигде не прозвучала. Никто из тех, кто оттуда выбрался, не рассказывал, что там где-то что-то объявляли, где-то что-то перекрывалось, какие-то там створки опускались, куда-то направляли людей. То есть было полное, конечно, расслабуха. По крайней мере, мы это видим.
Слушай, а чем это можно объяснить? Ну, специальная военная операция, хорошо, там не война, но специальная военная операция. Но наша страна воюет, а мы вот на таком расслабоне везде. Ну, что это такое?
Если я сейчас скажу в эфире, я боюсь, что могут быть проблемы. Просто надо понимать, чье это место, понимаешь, кто к нему привязан, кто его курирует, кто занимался там безопасностью, и, соответственно, вот эта вот привилегированность, которая всегда у него существовала, она и породила вот эту безответственность.
Понятно. Спасибо. Это Владислав Шурыгин. Спасибо большое, Влад. Спасибо тебе. Что там идет по новостям?
Ну, на самом деле, ничего сверхъестественного нового по новостям на данный момент нет. 40 человек погибли, более 100 пострадали в результате теракта, сообщает ФСБ.
Кошмар. ФСБ?
Да.
40 человек погибли.
40 человек погибли. Вот это та самая официальная информация, которую можно верить. Сообщение есть у нас в телеграм-канале. Радио говорит МСК Латиница. Его одно слово. Сейчас я на ленту посмотрю.
Да, вот я вижу это сообщение.
Да, все дают.
Это
все
предварительные дают. Еще данные. То есть это еще и не окончательные, естественно. Это предварительно. Но это уже официальная информация ФСБ, если сообщает, значит, так оно и есть.
4 пострадавших в тяжелом состоянии на данный момент в Красногорске. Это губернатор Воробьев. Мария Захарова призывает Соединенные Штаты Америки дать информацию, данные по теракту, если у них таковые имеются, незамедлительно передать данные Российской Федерации. Так, это не то. Медицинские вертолеты забрали нескольких пострадавших при стрельбе в Крокус-Сити-Холле. Оцепление расширяется, очевидцев просят отойти подальше. Это сообщение от корреспондента ТАСС. Принимаются все возможные мероприятия для оказания помощи пострадавшим в результате теракта в Красногорске. Продолжается, вот падают новости о том, что эвакуируются люди из разных торговых центров. Уже даже можно говорить, что по стране. Вот торговый центр «Галерея» в Санкт-Петербурге, который прямо около Московского вокзала находится, в самом центре, эвакуирует тоже людей. По предварительным данным, на 40 это уже да, это вот то, что мы цитировали в ФСБ. 40 погибших, 100 пострадавших.
Да, Кирби. Знаете такого человека, да? Кирби. Сейчас официальная, значит, у них традиционная пресс-конференция в Белом доме. Он открывает пресс-конференцию с сообщениями о том, что следит за новостями из Москвы, и говорит о том, что они предупреждали о готовящихся терактах. Предупреждали, он говорит. Ну, кого они предупреждали?
Своих граждан.
Своих граждан, это да. При этом ему журналисты там, на брифинге, ему задают вопросы по поводу Украины. Это случайно не на Украину следы ведут вот этих вот террористов? Все, и он делает вид, что он не понимает. Он вдруг разучился понимать английский язык.
В метро Москвы проходят усиленные досмотры пассажиров, передает Дептранс. В связи с трагедией в Подмосковье Ленинградская область отменяет проведение развлекательных мероприятий, но я думаю, что подобные истории сейчас пойдут по всей стране, конечно. На станцию Микинина прибыли дополнительные силы службы безопасности метро, а также сотрудники ОВД на метрополитене. Симфонический оркестр Ленинградской области эвакуирован из Крокус-Сити-Холл в полном составе. Пострадавших нет, губернатор. Губернатор чей не написано. Так, это четверо госпитализированных после ЧП находятся в тяжелом состоянии. Это тоже уже, ну, повторяется информация.
Так, ну, могу сказать следующее. Эксперт у нас, да, на линии, да? Ну, давай поговорим с экспертом.
Кто у нас? Артур Давиденко, спасатель, руководитель проекта «Команда 112» у нас на связи. Артур, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Артур, вопрос. Скажите, пожалуйста, как начинают работать ваши коллеги в данной ситуации?
Вот... Это не Артур.
А.
Это, извините, а. Извините.
Так, давайте определимся, мы с кем говорим.
Кто? Сергей Алексеевич Гончаров.
Сергей Алексеевич Гончаров у нас в гостях. Здравствуйте.
Да, добрый день.
Добрый вечер.
Добрый, говорите.
Да, извините, тут
да,
просто
Сергей Алексеевич, ну вы понимаете, да, все, как говорится, да.
У меня то же самое, давайте начнем разговор.
Да, давайте.
Да, Сергей Алексеевич, скажите мне, пожалуйста, да, как поймать этих гадов?
Их ловить не надо, их надо уничтожать, это первое. И второе, вы знаете, вопрос в том, что то, что сегодня произошло, это, ну, будем сказать, не то что ЧП, это такой очень серьезный террористический акт, который, думаю, что готовился, или, по крайней мере, то, что произошло, еще раз повторяю, для нас это, особенно для Москвы, это чрезвычайная ситуация. И я думаю, что все-таки спецслужбы... Надеюсь, что они все-таки, как говорится, или уничтожат этих бандитов, или, по крайней мере, кого-то, как говорится, захватят, чтобы можно получить информацию, которая могла бы осветить то, что произошло и кто это все делал.
Сергей Алексеевич, ну не удастся, нет, им улизнуть, как считаете? Вообще, в принципе, знаете, ведь же панике, там сейчас представляете, что происходит.
Да, в той панике, которую мы сейчас имеем, у меня, как говорится, есть такая, как говорится, такое сомнение, что трудновато будет нашим, как говорится, спецслужбам сейчас именно в этот момент. Но в то же время я имею информацию, не знаю, как вы, что якобы два человека забаррикадировались и отстреливаются. Это уже, ну, не то, что положительно, но, по крайней мере, мы понимаем, что...
Эти двое точно не уйдут, да.
Да, эти двое точно не уйдут. Хотя бы это, как говорится, бальзам на душу. Но то, что произошло, извините, это, конечно, вопиющий теракт, который, ну, за последнее время, мне кажется, я не помню на своей памяти, но я имею в виду после начала спецоперации.
Да, Сергей Алексеевич, ну вот смотрите, это же вызов, да, я правильно понимаю? Ну, вызов, открытый вызов.
Мне задавали вопросы, я хочу и вам тоже задать вопрос. Проблема заключается в чем? Что это не, извините, не бандитская разборка, это не захват заложников. Это показательный расстрел мирных граждан.
Да.
Показательный расстрел. Это, как говорится, то, что делают именно бандиты-террористы. Я не готов на 100%, но думаю, что в любом случае этот след наш, вернее, этот след их приведет на Украину. Потому что заявление нациста Буданова, что они переносят все теракты, диверсии и убийства на территорию России, к моему глубокому сожалению, они подтверждаются. Мы каждый день, ФСБ докладывает, задержали двух террористов, одного бандитов, поджигателей, взрывателей и так далее. Так что в этой ситуации, ну, к нам пришла большая проблема. Ее надо решать и купировать.
Ну, как вы считаете, как мы должны будем, собственно, себя вести?
Ну, по крайней мере, мне кажется, что вот то, что произошло, как бы это, с Киевом, и то, что мы, будем говорить, прямо уничтожили, как бы это, эту Днепрогресс, да, там, на Украине, и они там сейчас все, как бы, стоят на ушах. Я не исключаю, что это, как грубо говорят, ответка на то, что, как бы, наши ребята совершили в Украине. Этого не исключаю. Но в любом случае, это продуманный, организованный теракт по уничтожению мирных граждан. Именно теракт.
Вот смотрите, Сергей Алексеевич, только что вот у нас был в эфире еще и Влад Шурыгин, который говорит, что он не исключает еще и джихадистов. Понимаете, какая штука?
Вы знаете, у нас почему-то всегда мы говорим джихадисты, не джихадисты. Вот я могу сказать честно, вот что сейчас происходит в России, да, там поджоги, какие-то взрывы, горят нефтебазы, когда мы, наша пропаганда пытается объяснить, что, вы знаете, кто-то бросил окурок, да, какое-то произошло замыкание. Наш обыватель в России это не воспринимает.
Да, это точно.
Все воспринимается, что это диверсия, извините, у нацистов. И ничего мы с этим сделать не сможем. Вот в чем проблема-то основная, на что они и бьют. Они, то есть, колеблят наше общество, вот то, что они творят.
Да, здесь я соглашусь, особенно это было еще относительно недавно точно, потому что у нас что ни день, у нас где-то были пожары, где-то там какие-то сход там с рельсов там каких-нибудь составов, и нам все время говорили, что это что-то такое. А сейчас уже понятно, на самом деле, что это диверсанты или же какие-то тоже террористические просто акты. Да, совершенно верно. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо вам большое, да. Это был Сергей Алексеевич Гончаров, почетный президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения «Альфа». Я все правильно сказал, Сергей Алексеевич? Не ошибся? Спасибо.
Да, Сергей Алексеевич,
спасибо.
Тоже на связи. Предварительно один из подозреваемых в совершении теракта в Красногорске задержан.
Прекрасно.
Источник МЭШ.
Прекрасно. Ну, очень хочется посмотреть на этого задержанного, и очень хочется понять, кто эти люди, потому что от этого будет зависеть очень многое. Очень многое будет зависеть. От этого будет зависеть в том числе и то, как пойдет специальная военная операция сейчас. Я почти не сомневаюсь.
Хорошо, а какие варианты? Какие варианты?
Варианты?
Вот мы можем же мы предположить такую ситуацию, да, что Украина уже открестилась, там Подоляк уже выступил.
А, тем, уже начали, в отказ ушли, да?
Да. Подоляк заявил, что, он, что Украина не имеет никакого отношения к, значит, к теракту.
А я знаю, что вспоминаю? Даже не хочу слышать этого Подоляка. А, когда они атаковали Крымский мост, это же был тоже классический теракт. Тот же самый Подоляк нам что говорил? Что это не они ни в коем случае. А Зеленский нам что рассказывал? Он тоже говорил, не-не-не. А как все это вначале вот хронологически развивалось? Вначале, опа, пляски, ура-ура, так им и надо с их мостом. Вот это вот мы, а вот это вот ГУР, а вот это вот все. А потом раз, и быстренько, не-не-не, это не мы, это не мы. А потом оказалось, что это они. То же самое происходит и сейчас. Вот этот ублюдок Гончаренко, ты помнишь эту рожу, который фотографировался с людьми, которых сожгли в доме профсоюзов? Он же даже в Москву приезжал уже после этого всего. И он приехал сюда, возложил цветы на мосту, где погиб Немцов. Ты помните это все? Да, его задержала полиция. Подержали его там, значит, у нас в каком-то отделении. Там через часочек отпустили. Он улетел на Украину и опять там начал, как говорится, делать то, что он делает. Так вот этот вот персонаж трусливый, мерзкий и паскудный. Вот этот человек час как минимум танцевал от радости. Вот сейчас в своем телеграм-канале. И заткнулся, и пошел Подоляк. А мы здесь ни при чем, нет, это не мы. Все то же самое. А через паузу на Крещатике разместят какую-нибудь хрень там с изображением Крокус Сити Мола. Я допускаю, просто мы имеем дело вот с такими людьми сейчас. И будут фотографироваться на фоне этой новой марки. Допускаю.
Пожар охватил уже часть крыши соседнего Крокус Сити Холм, для тех, кто не знает. Крокус Сити Молл, там это все в один ряд, да, стоят эти здания, торговый центр и концертный зал. Артур Давыденко, спасатель, руководитель проекта «Команда 112» у нас на связи. Артур, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как вот тяжелая ситуация по нескольким фронтам, каким образом проводятся спасательные действия вот в подобной ситуации, когда есть и террористическая угроза, и еще и безумный пожар, крыша, судя по всему, которая обваливается вот прямо в данный момент, если верить лентам новостей?
Ну, пожар не то чтобы безумный, вполне себе, в общем-то, привычный для пожарной охраны. Как проводится? Создается объединенный штаб ликвидации ЧС. При штабе присутствуют представители всех участвующих в этом процессе силовых структур, медики в обязательном порядке, пожарные, спасатели. Вот, и все необходимые подразделения, вплоть до инженерных служб обеспечения этого здания. У всех есть свои заранее отработанные алгоритмы на случай, в том числе и таких происшествий. Вот, и дальше задача начальника штаба и руководителя ликвидации ЧС – просто все эти алгоритмы совместить в одно, в общем-то, логически взаимосвязанное действие. При этом соблюдаются определенные, скажем так, елки-палки, как это назвать-то? Я просто одним глазом смотрю сейчас в телевизор и продолжаю.
Ничего, ничего.
Да, мы все в таком состоянии. Мы точно сейчас так же, да.
Да, значит, выполняются определенные требования. То есть максимально у всех одна и та же задача. Максимально ускорить эвакуацию, максимально сохранить жизни людей. Вот, и расчистить поле для действий оперативных служб.
Спецслужб.
Да. Вот, собственно говоря, если общими словами, то вот так. Ну, в любом случае, никакой конкретики я вам сейчас, естественно, не дам, потому что...
Да, вот при эвакуации, скажите, пожалуйста, при эвакуации людей, вот если вот начинается этот процесс, да, каким образом взаимодействовать со спецслужбами, чтобы при эвакуации те, которые захотят затеряться, из террористов не затерялись? Вот как это сделать?
На это у спецслужб есть свои алгоритмы. Собственно говоря, одновременно с эвакуацией людей проводится, скажем так, определенная такая процедура просеивания, что ли.
Так.
Вот, в том числе и с использованием технических средств. Ну, технические средства... У нас вот много говорили о биометрии.
Да.
На самом деле здесь она могла бы сослужить очень неплохую службу, если только вот эта вот процедура опознания там по биометрии была бы поставлена, ну, скажем так, как ее показывают в боевиках голливудских. Что-то мне подсказывает, что это немножко не так. Вот, она как-то у нас работает пока однобоко. Пока все это только развивается. Поэтому приходится в основном полагаться на опыт и хватку, профессиональную хватку именно сотрудников спецслужб.
Да, понятно, понятно. Спасибо большое, спасибо.
Да не за что,
собственно. Да, МИД Германии. Артур Давыденко, спасатель, руководитель проекта команды 112, был у нас на связи.
Да, тут МИД Германии у нас думал-думал, наконец додумал, выражает соболезнования и призывает, вот... внимание, призывает быстро расследовать случившееся.
Да, да. Ну,
быстро.
Вот сейчас только, то есть уже прошло полчаса, мы в конце прошлой получасовки с тобой обсудили про Соединенные Штаты Америки, что они были первые, вот ровно полчаса прошло, и отдуплились все остальные, ну, и в хорошем, и в плохом смысле, ну, то есть я уже видел и сообщение МИД Египта, выражал соболезнования, вот немецкий МИД тоже здесь, Киргизия, вот, ну, то есть полчаса, Соединенные Штаты Америки были на полчаса раньше всех.
Да. Порадовались, поплясали, значит, пожелали нам, как говорится, чтобы у нас было побольше всего вот такого, что вот сейчас мы, собственно, переживаем, а потом взяли и заткнулись. Заткнулись, почему? Потому и начали делать заявление, что они здесь ни при чем, потому что я допускаю, что на самом деле они могут даже и не объяснить на самом деле американцам, зачем они это сделали. Это же в их, собственно, стиле. Американцы, может быть, действительно даже и не разрешали. Эти могли сделать все сами, а потом как-то же надо объяснять, и объяснять нужно американцам, от которых они кругом бегом зависят.
У нас новости сейчас, потом мы продолжим. 22:33 в Москве, сегодня 22 марта, пятница, это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян, мы продолжаем наш специальный эфир, посвященный теракту в подмосковном, ну, наверное, это называется Красногорск, да, наверное, на лентах тоже идет как Красногорск, на станции метро Микинина в Крокус-Сити-Холле. Напомню, что вы можете нас смотреть на YouTube, у нас там идет сейчас прямой эфир, подписывайтесь на наш канал, подключайтесь туда. Также у нас есть наш телеграм-канал «Радио говорит МСК», латиницей в одно слово, на него тоже надо обязательно подписаться, потому что там новости в прямом эфире тоже капают, все вот. Я сейчас уже, ну, повторяюсь, но тем не менее, надо определиться с одним телеграм-каналом. Так просто будет удобнее работать вам сейчас, чтобы не сидеть и не листать ленту, как сумасшедшая. Выберите себе один информационный телеграм-канал и от него отталкивайтесь. Сейчас все работают в прямом эфире, сейчас все одни и те же новости будут выкладывать примерно в одно и то же время. Поэтому не разбредайтесь, подписывайтесь просто на один канал, его откройте и все. Радио говорит МСК, латиницей в одно слово называется наш телеграм-канал. Вот туда можете и подписаться, значит. Значит, из новостей, из последнего, что у нас, значит, падает на ленты новостей. Все пострадавшие при теракте обеспечены компонентами крови. Пометка срочно, нет ссылки ни на кого. Захарова считает неуместными заявления Генсека ООН о теракте в Крокус-Сити-Холле. Вот какие мы видели, из того, что мы видели, там ничего прям неуместного я не видел, но, может быть, я какое-то заявление ООН пропустил. Глава МИД выразил сочувствие в связи с терактом в Москве. Это вот ровно то, о чем мы говорили с вами несколько минут назад. Полчаса понадобилось всем, кроме Соединенных Штатов Америки. Без исключений всем, кроме Соединенных Штатов Америки, понадобилось полчаса для того, чтобы начать выражать соболезнования. Это о чем-то договорит. В московском метро проводятся усиленные досмотры пассажиров. В Ленобласти введен режим повышенной готовности в связи с событиями в Подмосковье. Вучич созывает заседание Совета нацбезопасности после терактов в Подмосковье. То есть в Сербии даже вот созывает какой-то совет. Глава МВД Колокольцев прибыл на место теракта в Крокус-Сити-Холле. Собственно, МВД передает. Так, что у нас есть еще? Все массовые мероприятия. Ну, массовые мероприятия отменяются по всей стране. В принципе, здесь ничего, я думаю, нового. Сверхъестественного мы с вами не увидим и не услышим. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян подключается к эфиру.
Сейчас разговаривали с ребятами из группы «Пикник». Мы продолжаем разговаривать. Это же их концерт как раз должен был быть. Они рассказывают, что там было. Сейчас попробуем с ними договориться, выведем их в эфир. В эфир, если получится, они в шоке. Рассказывают о том, как все это начиналось. Стрельба, говорит, они готовились к концерту, вдруг какая-то стрельба там и так далее. Да? Вот сейчас посмотрим, да, к чему приведут наши переговоры. Я просто думаю, 40 человек... Это данные ФСБ. 40 человек.
Предварительные данные ФСБ.
Это предварительные данные. Ничего не хочу сказать, просто мне интересно, а там действительно было только 5 вооруженных?
Но вот тоже вопрос, понимаешь? Тут тоже надо ждать официальную информацию, ну, потому да. Что данные разнились от 3 до 20, я видел по разным телеграм-каналам, но точно мы говорить сейчас не можем, естественно, ни о каких цифрах. Ну да, вот как-то сошлись посередине, на 5, я видел видеоролик еще до того, как вот в эфир сели, там тоже где-то в районе 5 человек было в кадре, но сколько на самом деле, узнаем только потом. Была информация о том, что машина, на которой они приехали, она стоит где-то там рядом до сих пор с концертным залом, она может быть заминирована. Но это вот сообщение где-то минут 20 назад появилось на лентах, и обновлений никаких по этому поводу не было. Спасатели зашли в полыхающий Крокус-Сити-Холл, сообщает 112. Источник сообщает, что под завалами может быть большое количество людей. 21 человек госпитализирован после теракта, четверо в тяжелом состоянии. Это губернатор Московской области Андрей Воробьев. Дмитрий Медведев. Семьям погибших в теракте искренние соболезнования, душевных сил всем близким пострадавших. Террористы понимают только ответный террор. Никакие суды и расследования не помогут, если силе не противопоставить силу, а смертям тотальные казни террористов и репрессии против их семей и мировой опыт. Если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе невозможно. Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы, включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние. Смерть за смерть.
Подписываюсь.
Это, видимо, цитата его, я думаю, что-то мне подсказывает, телеграм-канала. Я это в других телеграм-каналах нашел.
Ну, он прав. Он прав абсолютно. Я могу сказать, что... вот самые такие теракты, да, через которые мы прошли, это был Норд-Ост, это был Беслан, правильно? А сколько лет прошло, и никто из тех, кто участвовал, не улизнул. Кого-то уничтожили прямо там, а кого-то в течение времени. То есть это такого рода преступления, которые нужно 20 лет, чтобы найти и уничтожить. Или посадить на пожизненное. Значит, через 20 лет это тоже произойдет. Я думаю, что люди, которые... это делали, они должны это знать. По поводу джихадистов...
Кто-то из наших экспертов говорил, что это вот те, кто на это пошел, камикадзе.
Камикадзе немножко по-другому. Камикадзе — это Норд-Ост, когда они развесили кругом взрывчатку. И по стенам, и по потолку они развесили взрывчатку. Когда случился этот Норд-Ост, я это помню, как вчера. Я прилетел из Багдада, и мы только приземлились. Стюардесса подходит, говорит, какая-то, что-то случилось, говорит, у меня, говорит, там муж... Он работает в милиции, и он сказал, что террористы захватили какой-то театр, а мы еще в салоне были. И она подошла на моей съемочной, ну, мне рассказывает об этом. И мы сразу из аэропорта выехали туда. Там уже к тому моменту работал штаб. Этот штаб возглавлял замминистра внутренних дел Василий Абдувалиевич, фамилия, да что ж ты будешь делать? И вышли, сейчас я вспомню, вышли они на, собственно, на людей в штабе, они заявили о том, что у них есть определенные требования, они заявили о том, что они даже допустят съемочную группу туда, к ним, для того, чтобы съемочная группа записала их требования. И он тогда пригласил журналистов прямо в штаб, нас пропустили за оцепление и сказал, кто готов идти. И желающие были. И там я согласился туда идти, и Сережа Дедух от НТВ, я тогда работал не на НТВ, да, Сережа Дедух на НТВ там работал, и тоже согласился туда идти. Вначале даже там была идея, чтобы вместо оператора пошел там сотрудник спецслужбы, но мы отказались от этой истории, потому что, ну, когда вместо оператора там непрофессиональный какой-то человек, там его могут вычислить, понимаешь, как-то он с камеры же не будет там нормально обращаться, да, поэтому было принято решение запустить туда съемочную группу, им предъявили полную, то есть и корреспондент, и оператор, да, настоящую, да, и когда им, значит, на выбор сказали, что вот есть съемочная группа Первого канала, да, а есть съемочная группа НТВ, там кого вы хотите, вот, чтобы мы к вам отправили. Они выбрали съемочную группу НТВ, и Дедух туда зашел. И вот когда зашли, тогда было понятно, он потом пришел и рассказывал, кругом взрывчатка, потому что эти люди как раз не рассчитывали на то, что они уйдут. Вот это и называется смертники. Они туда пришли для того, чтобы в случае чего взорвать всех там, в том числе и самих себя. А эти, насколько я понимаю, наоборот, пытаются еще и убежать. И это не смертники получается. Понимаешь, вот есть нюансы.
Дмитрий Песков, в данный момент, судя по всему, делает некоторые заявления. Путину в первые минуты произошедшего в Крок-Сити было доложено о начале стрельбы. Это то, что сейчас у нас вот появилось на лентах новостей. На данный момент, честно говоря, вот на лентах я такой плюс-минус ступор вижу. Новых прям каких-то новостей нету. Про главу МВД Колокольцева вот есть новости. А это, этой новости уже... Уже тоже минут 10 я ее зачитывал как раз с лент. BBC, вот я пытаюсь открыть тут какую-то цитату BBC. У меня нормально не открывается. Вот сейчас мы... BBC, пока рано говорить о том, кто несет ответственность за нападение. Но примечательно, что 2 недели назад США выпустили необычное предупреждение для своих граждан России. Они отслеживают сообщение о том, что экстремисты планируют совершить нападение, ну, это вот, в том числе на концерты. В сообщении говорилось, что гражданам следует избегать больших собраний в течение следующих 48 часов. Что такое? Что случилось? А, ничего не случилось, ладно. Сообщают об эвакуации торгового центра «Мега Химки». Также было сообщение о том, что еще какой-то торговый центр, значит, эвакуируют. Сейчас периодически по всей стране начинают эвакуировать такие, такого рода сооружения в качестве просто так, предохраняются меры безопасности, короче говоря. Телеканалы Крыма отменяют развлекательные передачи. Катар осудил теракт в Крокус-Сити-Холле. Я видел, МИД Италии осудил теракт в Крокус-Сити-Холле. Глава МИД Люксембурга осудил, вот тоже, и выразил соболезнования пострадавшим. То есть потихоньку-потихоньку подтягиваются люди. У нас Андрей Иммануило на связи, профессор МГУ, доктор политических наук, руководитель программы «Информационные и гибридные войны», офицер запаса ФСБ. Андрей Викторович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот мы на данный момент наблюдаем, что все страны, которые сделали там те или иные заявления и выразили соболезнования, сделали это через полчаса после того, как это сделали Соединенные Штаты Америки. Они были самыми первыми, кто отреагировал на эту трагедию. Начали с того, что начали обелять Украину и говорить, что она не имеет никакого к этому отношения. При этом все связывают Штаты с этой трагедией, так как они предупреждали 2 недели назад о чем-то подобном. Вот стоит вообще обращать внимание на такие детали, или это мы уже притягиваем немножечко?
Ну, я думаю, что в данном деле любые детали имеют значение, мелочей здесь нет. Полную картину выяснят, конечно, следственные органы, которые уже ведут, проводят неотложные оперативно-следственные действия. И наши спецслужбы, которые определенной информацией обладали, потому что, обратите внимание, за последние несколько дней было выявлено и ликвидировано несколько ячеек как раз украинских и проукраинских террористов. Но, в частности, была ликвидирована ячейка, как их назвали, сторонников РДК, запрещенного в Российской Федерации. То есть ячейки, видимо, были. Вот. И наши спецслужбы хорошо по ним работали. Что касается американцев и их предупреждений, то у них, скорее всего, была своя информация из своих оперативных источников. Разумеется, и американская разведка работает и, видимо, давала какую-то информацию по этому поводу. Предупреждение делало посольство Великобритании, то есть и британская разведка определяла, обладала определенной информацией. Другой вопрос, какой именно была эта информация, потому что если они обладали общими сведениями о том, что кто-то, ну, предположим, украинская сторона готовит террористические акты, но не знали точно в отношении каких объектов это будет сделано, какими силами и когда, то это одно. А если они располагали конкретными данными о конкретных объектах и предположительном времени проведения, то это совершенно другое. Но практика взаимодействия спецслужб, даже в периоды, когда наблюдалось у нас в истории вот крайнее обострение отношений, она все равно показывала, что спецслужбы даже в условиях враждебности все равно обменивались информацией о готовящихся террористических актах, да, если эта информация попадала им в руки.
Да. Да. Мы же, Андрей, это Роман Бабаян, приветствую. Мы же предупреждали их тоже о теракте, который в Штатах, помнишь, готовили? Мы их предупредили.
Конечно.
Да,
предупредили. Конечно,
помню. И это нормально, это нормально. А здесь я обратил внимание на то, что слово «концерты» в том самом предупреждении мартовском, которое они опубликовали, слово «концерты» выделено просто вот отдельной строчкой идет. Места массового скопления людей и концерты. То есть, я так думаю, что, наверное, информация была более чем конкретная. Может быть, они не знали, кто именно, но где, получается, что знали.
Может быть, и знали. Но, опять-таки, если посмотреть, какие массовые мероприятия могут проходить в этот период, ну, очевидно, митинги проходить, скорее всего, не будут. Остаются концерты и места массового скопления людей. Но массовое скопление людей – это на площадях, на перекрестках, на крупных, где условия могут возникать для проведения подобного рода террористических атак. Но и остаются те места, где люди собираются, чтобы какой-нибудь концерт послушать. То есть скорее, вполне возможно, что они перечисляли, не обладая конкретной информацией о конкретных объектах. Других просто мероприятий нет в это время.
Вот такой вопрос. Ну, допустим, у нас появится информация, что это дело рук украинского государства. Как себя должно повести российское государство?
Ну, я думаю, что здесь понятно и очевидно все. Во-первых, во-первых, необходимо провести полный комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий. Ну, и это сейчас проводится.
Да.
Во-вторых, установить центр принятия решений, которые готовили этот террористический акт, потому что он был хорошо подготовлен. Это не отдельно взятые бандиты организовали это спонтанно или на уровне импровизации. Были штабы, которые готовили, отвечали за организационную и техническую сторону дела. Угу. Было тыловое обеспечение, которое забросило этих террористов.
Угу.
Заранее и обеспечивало их оружием, взрывчаткой и вот всем тем, с чем они пришли. Была хорошо разработана схема атаки объекта, пути подходов, отходов, но угу. Это видно, как это все исполнялось. Ну и самое главное решение, которое принималось не в кругу этих террористов, очевидно, а вполне комфортабельных кабинетах, где-нибудь на Банковской или угу. где-нибудь еще. Вот. И если эти центры решения будут выявлены и установлены, а выявить их, в принципе, это не очень сложная задача в том плане, что мы видели, как действовали эти террористы, как они выглядели, чем они были экипированы. Вот. И самое главное, что Федеральная служба безопасности взяла же ликвидировала несколько ячеек вот перед этим. То есть есть другие пособники террористов, которых тоже, видимо, готовили к подобного рода терактам, и которые уже дают показания. Так вот, когда будут выявлены центры принятия решений, по ним необходимо безжалостно нанести удар.
То есть я правильно понимаю, удар должен, собственно, по Киеву мы должны нанести удар по определенным местам?
Ну, так именно получается. Там, где находятся эти центры принятия решений, потому что у нас получается как какой-то странный конфликт вооруженный. Вот, когда украинские неонацисты спокойно расхаживают по своим комфортабельным зданиям, там ни Рада, ни здание ГУРа украинского, ни там здание украинской Минобороны, там ни СБУ, они почему-то не страдают. То есть как-то в них ракеты-то не направляют. Вот. Опять-таки Зеленский, который сидит в своем кабинете тоже, вот, вполне комфортно, вот, и не испытывает никаких проблем. Ну, что это такое? Надо лишить их возможности планировать повторение подобного рода террористических актов. Вот. Первое, что надо было сделать, так в любом конфликте первое, что делают, это уничтожают центры принятия решений.
Соглашусь. Вопрос только, почему мы, собственно, до сих пор этого не сделали? Этот вопрос мы задаем друг другу. Там уже сколько? Вот ровно столько времени и задаем. Ну да, спасибо.
Спасибо. Спасибо, Андрей Викторович. Андрей Мануйлов, профессор МГУ, доктор политических наук, руководитель программы «Информационные и гибридные войны» был у нас в эфире только что. По лентам новостей. Самое большое количество новостей, которые сейчас сыпятся, это Министерство иностранных дел различных государств. Узбекистан, Куба, Армения, кто здесь еще? Иордания, я видел про Палестину, уже убежала, Боливия. Ну, то есть вот по чуть-чуть там выражают, естественно, соболезнования и так далее. Генеральный секретарь ООН и все международные сообщества должны безоговорочно осудить теракт. Россия требует этого. Мария Захарова. Мария же Захарова сказала, что Белый дом никому не имеет права давать индульгенцию. Это о словах США, о непричастности Киева к теракту.
Движение, абсолютно правильно говорит.
Движение по проспекту Маршала Жукова в Москве перекрыто. Угу. Я сейчас посмотрю на карте, как это выглядит на Яндексе. Понятное дело, что на подъездах вот туда, да, с Волоколамки в сторону Красногорска, там все бордовое.
С Волоколамки, со стороны Строгино, там, с, да, наверное, да, с Ленинградки уже там все перекрыто. Да, понятно, да. Маршал Жукова — это Звенигородка.
Маршал Жукова — это Звенигородка, но я не понимаю, почему. Ну, то есть это достаточно далеко все-таки оттуда.
Ну, далеко, недалеко. Вот сейчас вот такие идут мероприятия, поэтому, в принципе, да.
Да. Поворот с Новорижского шоссе туда тоже, в сторону Мекинина, он тоже перекрыт. Просто если вы вдруг и там едете, да, имейте в виду, что в этот район лучше сейчас не суваться на автомобиле, там не проехать ни при каком раскладе.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подтверждает гибель как минимум 40 человек в результате теракта. К сожалению, цифры не окончательные. Ну да.
Опасность атаки беспилотником объявлена в Воронежской области. Несколько минут назад подобные же сообщения про Белгородскую область тоже приходили. Миноборнауки рекомендовало вузам отказаться от массовых мероприятий в выходные, а перед этим тоже было большое количество сообщений о том, что разные ведущие университеты страны, в том числе там МГУ, отказались вообще от каких-либо пар на завтра. Если будет учеба, то по удаленке.
А соболезнования кто нам выразил? Есть список у тебя
стран? Ну, прям полного списка у меня стран нет, и я не видел, чтобы кто подал.
Ты а вот я
скажи,
вижу...
кто, а я
скажу... Да, вот смотри, я вижу Белоруссию, я вижу Киргизию, да. Я, да, вижу Турцию, было. Пакистан, Египет, Куба, Казахстан, Венесуэла, Азербайджан.
Да, нет, ну больше, больше, конечно. МИД Германии высказывался, МИД Италии, нет, я тоже здесь
высказываться
видел.
Это да, они соболезнования выражают.
Ну, давай, сейчас найду. Сейчас я найду.
То, что они высказываются, это мы видим, что они высказываются. Мы у нас нет информации, что это Украина сделала. Это вот это вот?
Люксембург, это Люксембург, соболезнования. Точно, я сейчас нашел. Так, Азербайджан осудил. Куба, вот то, о чем ты говорил.
Да-да-да.
Реакция США на теракт вызывает вопросы. Это Мария Захарова.
Где западные страны? Я вот так вот конкретнее. Западные страны где? Где соболезнования Испанского королевства? Где соболезнования Итальянской республики? Где Голландия?
Италия была где-то. Сейчас я постараюсь ее найти. Вот он, МИД Египта. Но я на секундочку уже на 36 минут отмотал. Киргизия, вот, МИД Италии выразил сочувствие в связи с терактом в Москве.
Хорошо, итальянцев записываем в список.
Итальянцы были. Ну, немцев мы с тобой зачитывали в прямом эфире, там тоже такая. Вот, МИД Германии выразил соболезнования в связи с терактом в Крокус-Сити-Холле. Германия тоже есть.
Хорошо.
Ну, честно говоря, я больше вот из западных никого не помню. Люксембург, вот мы услышали, Германия, Италия. Испании точно я не видел. МИД Ирана осудил теракт и выразил соболезнования. Телеграм-канал ведомства. Вот, пожалуйста, Иран тоже здесь, президент Боливии. В Подмосковье имеют достаточный запас крови для помощи пострадавшим.
В центре крови, если кто-то хочет сдать кровь, в центре крови с утра, там, с 8.30 можно это сделать.
Катар осудил теракт. Ну, почему-то как бы повторяется. По-моему, я уже видел Катар. Сейчас посмотрим, что у нас происходит на лентах. У нас в сообщениях тоже. Я вижу, что наше сообщение именно в телеграм-канал. Ну, вот MTV пишет, какие соболезнования от них. Их руками этот теракт и совершен. Обнулить. Мародеров пишет Маха. Так, Вячеслав говорит, ау, какие соболезнования, вы о чем, на нас напали, теперь будем бомбить не только Киев, но и страны, что неправильно соболезнуют, пишет Селава, в бан. Вот, пожалуйста, этого человека все, да, надоел. Есть моменты, когда некоторые вещи писать не надо. Больницы и федеральные медицинские центры в Щукино, поэтому Жукова и перекрыли, в этом есть смысл, да, действительно, там больница есть. Так, Ну, в общем, большое количество, я вижу, вы пишете тоже соболезнования и на YouTube, и в наш Telegram. Я вас еще раз призову подписаться на наш Telegram-канал. Радио говорит МСК латиницей в одно слово. В первую очередь сейчас нужно сделать именно это для того, чтобы получать информацию. Мы вам, конечно, тоже здесь рассказываем последние новости. Я слежу за лентами в прямом эфире, но если вы в какой-то момент перестанете слушать радио, у вас останется наш Telegram-канал, а там все очень оперативно и без какой-то лишней паники и, главное, мусора. Президент... так, убежало у меня. Президент Республики Сербской, Боснии и Герцеговины, осудил теракт в Москве. Собственно, Сербия тоже была в этом списке. Чуть ранее мы зачитывали эту историю. Они даже там какой-то Совет Безопасности собирают у себя по этому поводу. Ну вот последние новости, собственно, все, без исключений, все, что я читаю сейчас на лентах, это список стран, которые соболезнуют. Никаких сверхъестественной, никакой сверхъестественной информации. И, честно говоря, я сейчас на лентах новостей не вижу, и я чувствую, что ты тоже не видишь. Я вижу, что ты там что-то листаешь.
Да не, я читаю сообщения, вот эти вот украинские телеграм-каналы. Давайте подождем статистику Генштаба. Завтра она нас порадует. 200-х там нормально. Это они пишут под фотографиями Крокус-Сити, понимаешь, да? Ну и дальше вот такие же мерзости. Это вот... это
Байден информирует
это, о событиях. Чтобы мы понимали просто, с кем мы, собственно, имеем дело на этой самой Украине. Да и не только на Украине. У нас такой мерзости, что нет, что ли? Да много у нас таких негодяев.
А я посмотрел.
Это разве...
Клоуны, да, это... большие пальцы вверх под иноагентскими разными помойками.
Конечно, но это разве люди? И когда я говорю, что в конце концов, слушайте, хватит уже с ними действительно там, я не знаю, как-то вот так вот по-мягкому себя вести, как мы себя ведем, хватит миндальничать, уже давайте очистимся в конце концов, это люди не наши, это не наши люди, они не сопереживают нашему горю, они не сопереживают ничему абсолютно, они не на нашей стороне, ну что мы с ними миндальничаем?
Сейчас новости, потом продолжим. 23.03 в Москве сегодня, 22 марта, пятница, это радиостанция «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. В связи с терактом, который произошел в подмосковном Красногорске, для тех, кто, может быть, не следит за новостями, вооруженные люди ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл». На данный момент сообщается о 40 убитых, о 100 пострадавших. Это информация от ФСБ и губернатора Подмосковья. Но это только предварительные данные, они могут еще измениться, к большому сожалению. Итак, у нас Александр Камкин, на связи старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Александр Константинович, здравствуйте.
Да, вечер добрый.
Да, это вряд ли, конечно, да. Но, смотрите, такой к вам вопрос. Уже несколько раз мы поднимали его сегодня в эфире, все вот пытаемся разобраться. Интересная такая парадоксальная ситуация возникла. Во-первых, у нас вот прямо идем с вами по хронологии. 8 марта Соединенные Штаты Америки предупреждают своих граждан о том, что здесь может быть теракт совершен в России, причем отдельно подчеркивают, что он может быть совершен на концертах. Сегодня первая страна вообще, в принципе, которая отреагировала, включая и наших самых ближайших союзников на то, что произошло, это были Соединенные Штаты Америки. Все следующие страны присоединились или как-то подключились вообще к этому вопросу спустя аж полчаса. Вот нужно ли здесь искать какие-то подводные камни? И должны ли мы серьезно смотреть, искать какие-то следы Соединенных Штатов Америки в этом во всем?
Не верьте донайцам дары приносящим. Об этом говорили еще древние. Это первое. Второе. Сами исполнители, если посмотреть внимательно на фотографии, на видеофиксацию, все исполнители теракта, все 20 террористов, это, ну, скажем так, в простом русском народе их называют ослоебы. Это, скажем так, представители радикального исламизма, ничего общего с исламом как религией не имеющие. То есть это, скорее всего, активисты батальона вот именно этих шайтанов, с которыми борются наши чеченские братья на Украине, которые воюют на стороне Бандер и которые пытаются дестабилизировать ситуацию в России, через своих, скажем так, радикально настроенных активистов. Это, конечно, удар прежде всего по межнациональным отношениям в Москве, в России в целом. Это, безусловно, удавшийся теракт наших противников. За ним, конечно же, стоят все службы наших недружественных государств, понятное дело. Но и нельзя, конечно, сбрасывать со счетов вопиющие просчеты и охраны торгового центра, который пропустил вооруженных террористов, хотя делать это, ну, сами понимаете, вот, например, на московских вокзалах даже за газовый баллончик себе охрана начинает очень сильно спрашивать и щемить. А здесь люди прошли с боевым оружием на территорию, казалось бы, охраняемого центра. Поэтому вот все эти разговоры американской администрации по поводу там возможных терактов, на мой взгляд, это был сигнал для своих граждан. Но, конечно, нельзя говорить о том, что якобы вдруг власти Соединенных Штатов неожиданно воспылали такой любовью к простым мирным гражданам Российской Федерации. Это многоходовая игра, очень сложная комбинация, нацеленная на подрыв именно стабильности межнациональных отношений, межнационального мира на территории Российской Федерации, на которую нужно отвечать только с общим сплочением гражданского общества, ну и, конечно, некоторыми подвисками в правоприменительной практике. Например, ну когда, наконец, ведут смертную казнь для террористов? Когда, наконец, будут брать в заложники родственников террористов, совершающих теракты на территории России, либо запускающих ракеты по российским регионам? Здесь, на мой взгляд, это совершенно очевидно. Мы находимся в состоянии действительно вот повышенной террористической опасности. Но надо брать лучшие практики того же Израиля, который не стесняется уничтожать родственников террористов и того же Хамаса и других организаций террористических.
Мы увидим с вами сейчас какое-нибудь искреннее соболезнование, может быть, изменение вот, в подходах в европейском регионе, вот в том самом месте, где в последние несколько недель активно планируют с нами воевать. Вот у них сейчас глаза могут открыться в случае, если окажется, что к этому имеет отношение Украина?
Я очень большой евроскептик в этом отношении, поэтому я не верю в раскаяние Макрона, я не верю в слезы Бербок. Я не верю в прозрение Шольца. Только поступки, только реальные действия. Если вдруг, например, Германия, Франция прекратят финансовую и военную поддержку террористического режима в Киеве, ну тогда да, я поверю. А вот всякие там слова соболезнования, которые там будут сказаны с таким лицом, или как тот же Олух Шольц говорил нашему президенту в 21-м году, когда Владимир Владимирович говорил про геноцид русского населения на Донбассе, на что ему немецкий канцлер сказал, геноцид на Донбассе не слышал, смешно. Ну вот, извините, хорошо смеется тот, кто смеется с последствиями. Если вскроется, что данные теракты были совершены при каком-то хотя бы даже косвенном участии западных спецслужб, ну, как говорится, вот обожаемый мной, уважаемый наш тележурналист Владимир Рудольфович, формат либо Посейдон. Только так.
С Арматом или Посейдоном? Ну, это, конечно, звучит. Это звучит. Ладно. Спасибо. Спасибо, Александр Константинович. Будем дальше следить за ситуацией. Александр Камкин был у нас на связи, старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Был у нас на связи. Роман Бабаян здесь, в студии. Сейчас да. Микрофон. Да, все.
Информация, значит, идет из офиса президента. Они собрались... Значит, вроде бы как, это утечка оттуда, и публикуют украинские там телеграм-каналы специально обученные. Их источники говорят о том, что Ермак дал распоряжение прекратить все операции на территории России. Интересно, да? Ну, совпадение. Прекратить все операции на территории России, да, все совещания всего руководства Украины, ключевых ведомств, министерств и всего остального с завтрашнего дня проводить исключительно только под землей.
Под землей.
Готовятся. Готовятся. И правильно делают, что готовятся.
Ну да, зря бы не стали, наверное, готовиться. Маргарита Симонян, главный редактор «Арти» у нас в гостях. Маргарита Симонна, здравствуйте.
Рит, да, вот скажи, пожалуйста.
Хотел сказать добрый вечер, язык не
первый. Нет, какой он добрый, да. Он совсем не добрый, да. Вот да. Смотри, мы вспомнили, как они... предупреждали, я имею в виду американское посольство, а потом подтянулись там и немцы, и еще кто-то, предупреждали в марте месяце. Англичане. Да. Предупреждали, значит,
своих... На 8 марта они все это обещали.
Совершенно верно, да. И я помню твой, собственно, пост в телеге. Ты написала, что если вы обладаете какой-то информацией, то предупредите. Если вы не предупреждаете, то это соучастие.
Да, так и есть.
И в этом так самом есть, предупреждении слово «концерты» стояло отдельно. Именно «концерты». Совпадение это, как ты думаешь?
Ром, понимаешь, вот что значит предупреждение о теракте? Может случиться теракт. Теракт может случиться где угодно и когда угодно. Мы это наблюдаем много-много лет. Теракт случился в 2001 году, как мы помним, 11 сентября, да, в центре Нью-Йорка, башни-близнецы. Кто бы мог подумать? То есть предупреждение о теракте такого рода – это не предупреждение. Понимаешь, предупреждение, а раз они предупредили, то значит, варианта два. Либо они хотели посеять панику и испортить праздники и выборы заодно, либо у них была конкретная информация. Я склоняюсь сейчас уже после всего произошедшего ко второму. Но когда у вас есть конкретная информация, вы не говорите просто, вы знаете, может случиться теракт. Потому что пункт первый. Теракт может случиться когда угодно и где угодно. Это все равно, что сказать, ты знаешь, ты можешь выйти на улицу и попасть под машину. Да, могу. От этого никто не застрахован. Значит, у них была конкретная информация, и они ею не поделились. А тогда это соучастие. Это вот я, когда это писала, я это имела в виду. Понимаешь?
Если чудовищная это соучастие...
боль, чудовищное горе. Я сейчас окунулась на 20 лет назад. Вспоминая, Беслан. Как мы работали в Беслане, конечно, и это, ну, просто соболезнование всем родным, близким погибших, Царство Небесное, погибшим, и, конечно, сейчас главная задача остановить этих, ну, отребья человеческое, даже не знаю, как их назвать, которые пока еще... Где-то, там они, не там они, бежали они куда-то, планируют что-то дальше. Это, конечно, главная задача. Я желаю всего, что только можно. Вот насколько, если действительно это правда, что, знаешь, сила духа и сила молитвы, сила каких-то пожеланий действительно помогает свернуть горы, то вот все силы молитвы и вообще все силы, которые есть, я сейчас направляю на то, чтобы наши бойцы справились, как можно скорее все это остановили, чтобы избежать еще больших жертв. Впереди Господь.
Рита, скажи, пожалуйста, если это действительно соучастие, как ты говоришь, если это действительно Украина, Украина все это сделала, потому что до сих пор мы же пока не можем на 100% утверждать, но все в один голос, все эксперты, все телеграм-каналы, все говорят, что, ну, скорее всего, ноги растут оттуда. Если это они, как мы себя должны повести теперь в этой ситуации?
Слушай, я не военный эксперт, но как человек, да, как гражданка, и просто как человек, естественно, первая реакция, если это они расхерачить, ну, просто всех этих лидеров обкокаиненных, получокнутых уже, потерявших человеческий облик, и все, что тех, кто с ними рядом, всех, кто все это планировал, всех, кто хоть рядом просто мимо проходил и знал об этом любыми способами. Как мы умеем, а мы знаем, что мы умеем. Давайте вспомним, что произошло с этим нашим предателем, который угнал вертолет и подставил под убийство двух своих сослуживцев. Нашли! В гараже, в Испании, под защитой он был, где-то там он был, нашли. Этих надо найти. Ракетой достать, или вот так, как этого достали, ручками, что называется, да, или как-то по-другому найти и уничтожить.
Но мы на протяжении уже всего этого промежутка времени, что длится наша специальная военная операция, мы все время слышим от обычных людей, да, и ты слышишь, и я слышу, там, ну что там скрывать, да, что все говорят, что ну, нужно уже сделать так, чтобы, собственно, они там, как говорится, там, я не знаю, или были уничтожены, или куда-то убежали, потому что это какая-то странная история, потому что они сидят в Киеве, чувствуют себя хорошо, комфортно, и еще имеют наглости в открытую говорить о том, что они будут заниматься террористическими актами на нашей территории, они же об этом говорили, да. Но мы почему-то этого всего не делали. Что-то нас сдерживает. Вот сейчас вот это вот условное сдерживание, как ты думаешь, мы освободимся от него?
Ну, я не думаю, что нас что-то сдерживает. Знаешь, я не хочу подавляться вот диванным экспертом, который смотрит телевизор и, исходя из этого, считает, что знает все лучше, чем те люди, которые принимают решения. Знаешь, как принято, все разбиваются в футболе и в политике, а теперь еще и в войне. Я не разбираюсь ни в футболе, ни в войне. И что я совершенно точно знаю, что мы не можем говорить о том, что нашей власти их жалко. Жалко или какого-то такого рода аргументы, поэтому они не уничтожают. Есть возможности, которые или есть, или их нет, или их пока нет, но они будут и над ними работают. Я совершенно убеждена, что в течение обозримого времени все эти твари будут уничтожены, как или нет.
Отлично. Еще такой вопрос, Маргарита Симоновна. Да. Вот скажи, пожалуйста, да, будет же, наверное, заявление президента, я даже уверен в этом, что оно будет.
Наверняка, да.
Как ты думаешь, что он скажет? Я запишу, что, а потом мы сравним.
Да нет, ну как, ну, прогнозировать, что скажет президент, я никогда не возьму себя такую наглость. Я представляю, ну, не представляю, конечно, наверное, могу себе представить, как любой человек, что сейчас творится в его душе. И я уверена, что как у того президента, каким мы его знаем, человека дела и человека чести, он сейчас не думает о том, чтобы ему сказать, а он думает о том, как бы это прекратить прямо сейчас, отловить, снять угрозу того, что будут еще другие дополнительные жертвы, а потом уже подумаем о том, что говорить. Правда же?
Да, но я просто знаю тебя как человека, который, ну, не знаю... Ну, практически никогда не ошибается. Поэтому спрашиваю.
Спасибо, Ром, за такую оценку. Я думаю, что президент еще, наверное, и сам не знает, что он собирается сказать, потому что сейчас нужно закончить это. Это еще не закончено. Вот чем ужас. Не закончено. Их же не поймали, где они, что происходит. Мы же этого не знаем.
Пока не знаем, но надеемся. Да. Надеемся, что узнаем. Надеемся, что узнаем.
Да.
А как себя повести по отношению к американцам? И к британцам те же самые.
Ой, да это, слушай, эти вот эти сейчас, что они выражают соболезнования.
Ты обратил внимание, через минуту они заявили о том, что...
Да, мгновенно.
Это просто.
Белый дом чуть ли не первый был, или второй после Пакистана.
Первый, он был первый. Самый первый, да. Это невероятно просто, да.
Что тут говорить? Лживые, лицемерные, циничные, кровавые мерзавцы.
Спасибо тебе большое. Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо, Олег. Спасибо.
Да. Всем слушателям твоим, Ром, надеюсь, что ни у кого никто там не пострадал. Берегите себя, пожалуйста. Богом.
Да, спасибо, Олег.
Маргарита Симонян, главный редактор RT, была у нас в эфире. Продолжают, значит, поступать новости по поводу того, кто выражает соболезнования. Там достаточно тоже большой уже список людей. Там и Вучич тоже. Вучич, вот интересное, кстати, было заявление сербского президента. Да. Он сказал, что западные спецслужбы знали о возможном теракте в Москве.
А, вот Вучич такое, красавчик, да.
Ну, такое заявление.
Да.
Достаточно громко.
Я думаю, что и Орбан скоро тоже потянется и скажет ровно то же самое, потому что это очевидно. И чтобы они сейчас не говорили, лучше бы они бы вообще молчали, потому что то, что они творят, это на самом деле подтверждает лишний раз, собственно, вот эту вот нашу версию, что они все знали, и они знают на самом деле, кто это реализовал. И вот это вот беспомощное трепыхание вот этого вот такого, знаете, желеобразного Кирби, когда ему американские журналисты задают вопрос, это Украина, а он делает вид, что он вообще первый раз сейчас услышал слово Украина, и он не знает, что это, и у него проблема с левым ухом, он вообще ничего не услышал. Сейчас я хочу попросить нашего обозревателя Дмитрия Добрынина, он тоже в студии, он сейчас... Он знает прекрасно группу «Пикник», он сейчас расскажет интересные подробности. Он только что с ними разговаривал. Давай, Дим.
Здравствуйте. Прежде всего, конечно, я хочу принести соболезнования всем близким, всем родным, кто пострадал. Очень жаль, что такое событие происходит и связано именно с музыкой. Вообще, вот группа «Пикник», вот я, у них одна из последних песен, Роман, называется «Ничего не бойся». И вот сейчас я уже прочитал в интернете на многих пабликах, их начали обвинять в этом.
В том, что у них песня так называется?
Да,
почему?
Да, ну там дальше какие-то слова, вот «Ничего не бойся», да. Это, понимаешь, вот какие люди сразу начинают использовать, выхватывать из контекста творчество, да, привязывая его к этой ситуации. Вообще группа существует с 78-го года. Она объединяет поколения. Туда люди приходят с семьями. Это не только, конечно, «Пикник», есть еще другие очень достойные коллективы, команды, именно рок-группы, которые собирают. Ну, «Крокус» чуть больше 7 тысяч может собрать.
Ну, там огромный зал. Я смотрел на этот зал. Я там был на концерте «Наутилус» Помпилиус, да. Вот он выступал там, я там был. Огромный зал совершенно. То есть, вот подожди, вот интересный момент вот сейчас. То, что ты говоришь... Что
7300, извиняюсь.
7300 приходят с семьями, собирают много людей.
С детьми.
Да, с детьми собирают много людей. Я правильно понимаю сейчас твою мысль?
Конечно, это целенаправленно. Это не просто какой-то молодежный коллектив, где только одни молодые люди.
Да-да-да.
То есть тоже очень достойные, да, но они собирают именно молодых людей.
Детский омбудсмен Москвы, дети пострадали во время теракта. Есть уже эта информация.
На месте группы «Пикник» могла бы и другая быть команда. Другая, мы не будем сейчас называть их имена.
Да-да.
Слушатели, которые вот, слушают мой эфир, они знают, о ком я говорю.
Я тоже знаю.
Да.
Да.
И они могли бы собрать... такое же количество людей в том же «Крокусе».
То есть они ждали именно, вот, скажем так, выступлений конкретных групп, которые могут собрать такое количество людей.
Да, поскольку график группы заранее известен, это все понятно. А это крупное событие, конечно, в «Крокусе», очень крупное. Потому что там и свет, и представление, и шоу, и декорации. А у «Пикник» шикарные декорации, вообще шоу, которое они представляют на сцене. Я говорил по телефону.
Я слышал, вот я зашел сюда, и говорю, мы только что вот дозвонились до них.
С музыкантом команды, Маратом Корчемным, и мы давно знакомы, он участвовал, я брал много раз интервью у группы «Пикник». Да, и он описал события, это уже, в принципе, достаточно известно сейчас в интернете, об этом уже все написано, как вот они узнали, они были в гримерке в это время, действительно, они еще не успели выйти на сцену, раздались вот эти звуки, они не поняли изначально, как они сами сказали, что это такое произошло. Потом, как бы, произошло такое, что они, до них стало, ну, что-то не то, они понимают, да. Сначала они закрылись в гримерке, потом каким-то образом... Ну, там достаточно большая система таких, ну, если не лабиринтов, но больших переходов.
Это
я как-то
правда.
Был там
правда,
в этих гримерках. Кстати, в прошлом году «Пикник», они давали концерт, позапрошлом, тоже в «Крокусе» я был, и тоже заходил поприветствовать. И
но сейчас... там вот это вот то крыло, где концертный зал, это сообщающийся, собственно, сосуд с основным помещением, где выставки происходят.
Да,
и там вот эти бесконечные коридоры, если не знать, можно вообще заблудиться, да, это правда.
Ну, значит, знали.
Знали, да, знали. То есть подготовку видишь, да?
Ну, мне кажется, ну, это естественно, конечно. Вот и причем именно группа, которая очень хорошо собирает. Потому что в «Крокусе» бывали и провальные концерты у некоторых команд. Такое тоже было, такая история была.
Ну да.
Да, но «Пикник» собирают всегда. И концерты их, ну, они ожидаемы. И, как я уже сказал, вообще музыка, любая музыка, она призвана объединять. А что сейчас делается? Хотят разъединить с помощью музыки.
Потому что имеем дело с нелюдями. Спасибо, Дим. Спасибо. То есть, вот смотри, как интересно, да, профессионалы только что у нас были в эфире, да, из спецслужб, профессионалы из, там, МЧС, да, и эти люди говорят о том, что была подготовленная акция, и у них свои вот эти вот критерии, по которым они приходят к этому выводу, понимаешь, да, анализируя. Здесь человек от музыки, человек про музыку и про группу, и он тоже говорит об организации, потому что, вот потому что факт такой, что «Пикник» может собрать большое количество людей, и это ровно то, что было им нужно.
Ну да, там говорили о том, что чуть ли не полнейший солдаут был. То есть в районе 6 с лишним тысяч человек должно было прийти на концерт. При вместимости 7300 мы понимаем, что это
практически полностью битком. Вот это вот то, о чем Дима только что и сказал.
Битком зал.
Спасибо. Это наш обозреватель Битый Добрынин. Спасибо, Дим. Спасибо тебе большое.
ЕС осудил теракт в Подмосковье. Вот последнее, что у нас на лентах. Представитель ГУР Минобороны Украины Черняк утверждает, что Киев не причастен к теракту,
ну, конечно,
в подмосковном Кропсе.
Ну, конечно, конечно. Плавали, знаем. Ровно так же они говорили о том, что и к Крымскому мосту это не они. А потом хвастаться начали, когда поняли, что оказывается, а, не, наоборот, мы сейчас будем крутыми чуваками, если мы расскажем, что это мы сделали. А так-то да.
МЧС не подтверждает информацию о локализации пожара, то есть локализации на данный момент нету. В настоящее время площадь пожара составляет 12 900 квадратных метров. На секундочку, это очень, мягко говоря, немало. Ну и вот самая грустная новость, которая пришла в последние несколько минут, это то, что дети пострадали во время теракта. Это подтверждает, это детский омбудсмен Москвы, то есть это официальный источник,
ну, это кошмар,
которому можно доверять.
Кошмар. Просто смотри, вот, да.
А откуда пожар, спрашивает Сергей? Так в том-то и дело, что пожар — это как раз один из элементов,
ну, конечно, теракта. Да, это уже мы об этом говорили. Они специально там все подожгли для того, чтобы, собственно, и пожарные приехали, и МЧС, там, и все-все-все-все-все, чтобы в этой вот неразберихе, как говорится, соскочить. Вот смотри, если это, да, подготовленная акция, это мы называем террористической акцией, да, но если эта акция подготовлена и подготовлена специальной службой определенного государства. Но это все. То есть мы должны объявить это государство государством террористом со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это очень опасная история. Очень опасная история. Они рассчитывают на то, что им все можно, что их опять в очередной раз прикроют, и эти вроде бы как уже начали. Но до определенного момента, я очень сильно сомневаюсь, чтобы американцы, если у нас будет 100% непробиваемая фактура, которая будет доказывать, что это сделал Киев, и официальные какие-то структуры стояли за разработкой этой операции, а это диверсионная операция, которая превратилась в теракт. Диверсионная операция просто по отношению к мирным людям, поэтому террористический акт. Это у меня большие сомнения, что американцы захотят их действительно прикрывать. Вот почему-то мне так кажется. Британцы эти, да, эти с удовольствием. Американцы...
Я не вижу заявлений от Великобритании, кстати, на этот счет никаких. Вот на данный момент я здесь слежу за этой лентой, и от Великобритании я заявлений не видел. Ни соболезнований, ни каких-то попыток их отмазать. Соединенные Штаты Америки уже много мы сказали, а бритов пока не видно на горизонте.
Плевать на их соболезнования.
Нет, но они и отмыть их пока не пытались. То есть Великобритания на данный момент молчит.
Готовят очередную гадость.
Кэмерон ни единого слова пока не сказал.
Готовят очередную гадость. А эти, мне кажется, вот при всех, вот, как говорится, прочих равных, да, а мне кажется, что в какой-то момент они могут ударить по тормозам. И здесь Киев может просчитаться. И первые признаки уже есть. Именно поэтому они говорят о том, что нет-нет, это не мы, я имею в виду Киев. Нет-нет, это не мы, потому что, еще раз возвращаясь к тому, что я говорил до этого, им придется объяснять тем же самым американцам, зачем они это сделали. Потому что совершенно точно это пойдет на следующую стадию эскалации, вся история.
То есть ты допускаешь вероятность того, что американцы могли быть не в курсе?
Я допускаю, да. Я просто знаю это, слушай.
Учитывая вот это вот их сообщение 8 марта, вот эта вся история. Вот сообщение, ну, вот оно,
да,
вот здесь, прям вообще
здесь, портит здесь как-то,
картину.
Да, здесь как-то не бьется, да. Значит, были в курсе. Но, может быть, они рассчитывали на что-то другое, но не на то, что произошло. А то, что произошло, в принципе, могло быть самодеятельностью, потому что эти клиенты уж точно американцам известны.
Сейчас новости, потом продолжим.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
В Москве 23 часа 30 минут. В студии с новостями Александра Лосева. Здравствуйте. Площадь пожара в Крокусе выросла до 13 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС. Спасатели опровергли сведения о нескольких СМИ о локализации возгорания. Мосгортранс направил к концертному комплексу еще 10 автобусов особо большого класса для эвакуации людей. При необходимости их количество увеличат, передает столичный Дептранс. Подмосковное министерство транспорта усилило меры безопасности на своих объектах инфраструктуры и в местах скопления людей. Роспотребнадзор посоветовал не выходить на улицу из-за пожара в Крокус-Сити-Холле. Жителям Московской области рекомендовали снизить время пребывания вне помещений и плотно закрыть окна и двери. Такое сообщение ведомство выпустило после теракта в подмосковном концертном зале. Его жертвами стали 40 человек, больше 100 получили ранения, в числе пострадавших есть дети. В московском метро усилили досмотр пассажиров. Дополнительные наряды служб безопасности отправлены на станцию Микинина. Об этом сообщил столичный Дептранс. Там добавили, что станция продолжает работать в штатном режиме на вход и на выход. При нападении на Крокус-Сити-Холл вблизи МКАДа, по данным ФСБ, напомним, погибли 40 человек и больше 100 ранены. В здании продолжается пожар. Мировое сообщество осудило теракт в подмосковном Крокус-Сити-Холле. Свои соболезнования по поводу случившегося выразили Министерство иностранных дел, ФРГ, Италии, Люксембурга, Польши, Египта, Турции, Ирана, Пакистана, Катара, Венесуэлы, Боливии, Мальты и Саудовской Аравии. С аналогичными сообщениями выступили власти Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Узбекистана и Армении. Вскоре подобное сообщение выпустил и Евросоюз. ЕС шокирован и потрясен сообщениями о теракте в Крокус-Сити-Холле в Москве. Мы осуждаем любые нападения на гражданское население. «Наши мысли со всеми пострадавшими гражданами России», написал официальный представитель внешнеполитической службы Союза Петр Станов в соцсети X. Действующий председатель ОБСЕ Ян Борг заявил, что шокирован новостями. «Осуждаю терроризм во всех его формах. Наши посолы, сотрудники посольства в безопасности. Внимательно следим за ситуацией. Наши глубочайшие соболезнования семьям жертв», написал он на своей странице в соцсети X. В завершении выпуска о погоде. Завтра в столичном регионе ожидается облачность, небольшой дождь, местами умеренный. Днем 4-6 градусов тепла, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 737 миллиметров ртутного столба. Сейчас в столице плюс 3. На этом пока все. Александра Лосева, «Говорит Москва».
«Говорит Москва».
«23:33 в Москве. Сегодня 22 марта, пятница. Это радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем работать в прямом эфире. Напомню, что вы можете нас смотреть. У нас идет трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Также у нас работает наш телеграм-канал «Радио «Говорит Москва» латиницей в одно слово». Обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал. Это сейчас не просто для того, чтобы у нас там какие-то подписчики были, а просто потому, что я вам могу посоветовать надежный источник информации, который в данный момент на вес золота. Еще раз призываю вас всех выбрать себе какой-нибудь один источник информации, информационный телеграм-канал, раз уж мы об этом говорим, и информационную радиостанцию. Я думаю, если вы нас слушаете, то с радиостанцией вы определились, а вот телеграм-канал, пожалуйста, могу предложить вам «Говорит Москва». Подпишитесь на нем, оставайтесь. Вся информация, везде одинаковая информация. Поэтому гулять лишний раз по телеграм-каналам нет никакого смысла. А у нас, я, по крайней мере, ручаюсь, что вы никакой лишней и мусорной информации не получите. Сейчас это очень важно. Итак, у нас есть еще какие-то гости запланированы? У нас нет гостей. Все, чтобы я просто понимал, как будет у нас дальнейший эфир выстраиваться. Давайте я посмотрю, что у нас происходит на лентах. Ну, честно говоря, на лентах новостей у нас... У нас какие-то прям новости с места событий, они остановились. Вот единственное, только открыта срочная горячая линия для звонков из-за трагедии. Это передает МЧС России. В целях оказания информационной поддержки и психологической помощи в связи с трагическими событиями в Московской области МЧС России открывает телефон горячей линии. Значит, для всех, кому нужен этот телефон, я сейчас несколько раз его повторю. 8-800-775-1717. Еще раз. 8-800-775-1717. 8-800-775-1717. Это номер горячей линии МЧС России в Московской области для всех, кому... Горячая линия. Для всего, для чего может быть горячая линия, короче говоря. Так, патриарх Кирилл делает заявление о том, что теракт в Крокусе поражает своим цинизмом и жестокостью. Депутат Государственной Думы, который это депутат, Виктор Водолацкий, значит, говорит о том, что к теракту в Крокусе могут быть причастны СБУ и ГУР. По моему мнению, эту акцию устрашения провели террористы СБУ или ГУР, которые уже не раз доказывали свою способность совершать чудовищные преступления и уничтожать мирное население. Здесь очень тяжело с ним спорить, честно говоря. Вход в Останкинскую башню в Москве будет закрыт 23 и 24 марта из-за теракта в Красногорске. Если вы планировали какую-то культурную программу на эти выходные, я думаю, что вы, конечно, проверьте на всякий случай, но практически все заведения, которые так или иначе за эту культурную программу отвечают, они мероприятия у себя отменяют. Театры отменяют представления, футбольные матчи, спорт, там разного масштаба, разные виды спорта, все отменяется. Так, что есть еще? Посольство, вот мы недавно только вспоминали, Британия. Британия 23:36. Сколько прошло времени, когда это началось? Это началось где-то в 20 часов 17 минут, где-то первые сообщения пошли именно в это время. Ну вот, считайте, называется сами, через сколько одуплились британцы. И сразу же след за ними французы. Это, кстати говоря, тоже достаточно интересные персонажи в контексте того, о чем мы с вами говорим последние несколько недель. Британия осудила посольство Британии. Это посольство Британии. Это пока еще даже не Министерство иностранных дел Великобритании. Это только посольство Великобритании в России осудило теракт в Крокус-Сити Холли, выразил соболезнования родным и близким пострадавшим. Со ссылкой на дипмиссию сообщения. Министерство иностранных дел Франции уже все-таки выразило соболезнования тоже российскому народу после теракта в Подмосковье. По всей России отменяют массовые мероприятия. Вот Калмыкия, тоже глава республики, выступил с подобным заявлением. Так, счастливая скидывает какие-то фотографии людей, которые могут быть причастны. Я не видел нигде еще на официальных лентах. Я попрошу тоже тут коллег последить за лентами. Мне начинают скидывать уже какие-то фотографии. Если вы увидите у телеграм-каналов больших и проверенных средств массовой информации со ссылкой на официальные источники какие-нибудь фотографии, что публикуют, мы их тоже дадим в эфире, хорошо? Поэтому я вижу, вы кидайте, я пока не знаю, что это за фотография. Так, у меня сын староста группы, ему только что написали, что он должен оповестить студентов, что завтра не надо в университет и не надо пользоваться метро. Это пишет у нас Григорий из Санкт-Петербурга. Давайте посмотрим, что у нас происходит в Телеграме на данный момент, что у нас на лентах. Ну, ничего сверхъестественного нового, честно говоря. Там нет. МЧС публикует кадры тушения пожара. Пожар там, мама, не горюй, что за пожар. Пока его тушат, информация о локализации огня пока еще никакой не возникла. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман ББН присоединяется к нам снова в эфир.
Да, тут ГУР разродился заявлением. Это потрясающе, я сейчас вам его зачитаю. Беспрепятственное передвижение группы боевиков с автоматами по центру Москвы, как и масса других безоговорочных доказательств, свидетельствует о том, что расстрел в Крокус-Сити-Холл был организован российскими спецслужбами. Но у меня слов нет. Просто нет слов. По самому центру Москвы. Вот это вот все, да. Ну, понятно, на самом деле стратегия ясна. Это стратегия просто трусов и конченых негодяев, которые, что бы они ни делали, они пытаются отскочить, и, типа, мы здесь ни при чем. Это границу, да-да-да, но это ДРГ, это русские сами против русских. А сейчас, да нет, это сами спецслужбы все сделали по самому центру Москвы, понимаешь? То есть они даже понятия не имеют, где находится Крокус-Сити-Холл. Но что самое печальное в этой ситуации, то, что... Да и не печальное, на самом деле, ничего нового. То, что некоторые так называемые наши, которые совсем нам не наши, да, как в том вот фильме «Кто такие наши», помнишь, да? Они же подхватили эту историю. Видимо, им дали отмашку. И они начали рассказывать о том, что Это все сделали непосредственно наши спецслужбы, и больше здесь никто ни при чем. Как там эта организация называется, в которой Каспаров главный? Какой-то...
Свободная Россия.
Что-то такое, да.
Признанные, скорее всего, террористами и экстремистами.
Да. Они же подхватили сейчас эту тему, и они рассказывают о том, что это все сделали КГБшники. Ну, то есть спецслужбы наши. У Каспарова вообще что-то вот жалко мне на самом деле, во что превратился Каспаров. Это удивительная совершенно история. Надо, не надо, везде рука КГБ, а не существующего. Он же тут вот делал заявление, да, что КГБ там что-то опять в очередной раз. И сейчас опять там это все опять они. И при этом, что интересно, я вспоминаю, он же бакинец. Он учился в одном классе с моей двоюродной сестрой. А Гарри Кимович, гениальный совершенно шахматист. Что случилось с этим человеком? Когда начинались все события, вот эти вот погромы армян в Баку, он был у себя на даче в Загульбе. Он уже был чемпионом мира, все, он на даче в Загульбе был. Его охраняло КГБ СССР, спецназ, который приехал специально из Москвы. Они его охраняли там. Когда боевики Народного фронта Азербайджана пошли в сторону его дачи для того, чтобы его убить, КГБ, тот самый, про который он все время говорит, его посадил в машину и вывез на аэродром в Насосную. Это буквально, как говорится, в двух шагах от Сумгаита, маленький городок такой, там военный аэродром был, пригород Баку. И на этом самолете его вывезли потом в безопасное место. То есть... Вот такие у него взаимоотношения были с КГБ, на секундочку.
Да.
Что, ну, что такое?
Серьезно,
ну,
вот задаешь прям... этим вопросом?
Да,
пошел он к чертовой матери, ну, мразота.
Тем хочет. Не менее, да. Ну, вот,
опять он потом флаги менял, сейчас он опять переобулся.
Это флагами, да, ну да. Вот сейчас подхватил опять вот эту вот шарманку, понимаешь, как по команде. Вот наблюдаешь за всем за этим и удивляешься. То есть раз... Кто-то вот, кто-то такой дирижер дает отмашку так палочкой, да, и понеслось заявление ГУР о том, что это сделали, оказывается, наши. А, и тут же раз там в другом конце там этого планеты там появляется какой-нибудь Каспаров, который...
А что, ты думаешь, здесь, что ли, мало этого было? Вот я слежу
это
за лентой нашего,
ну,
YouTube-канала, что здесь было мало этих сообщений. Я дал команду блочить,
да,
на всю жизнь всех этих людей.
Давите
но
их
они,
всех, да.
Их здесь тоже было предостаточно. Вот все время, что мы в эфире, я уже не знаю, сколько это по времени, честно говоря, я запутался, но все это было. Форум Свободной России нам напоминает.
Да, скучная девочка называется.
Это.
Скучно, девочки, после взрывов в Москве нам рассказывали о том, что это все сделали мы сами, понимаешь?
Президент Италии решительно осуждает жесткий теракт в Крокус-Сити-Холле. Мы тут пока тебя не было. Британцы, я смотрю, британцы появились, но это оказалось только посольство Британии.
Ага.
МИД еще заявление не сделал, но были французы.
А французы что сказали?
Выразили соболезнования в связи с гибелью людей. Крокус-Сити-Холле, вот я нашел.
По всему миру люди несут цветы к нашим посольствам. И ничего с этим сделать нельзя. Они будут вынуждены с этим примириться. Несут цветы к нашему посольству.
Слушай, ты спрашивал, через 15 минут своя правда? Своя правда, через 15 минут не поменялась сетка, никакая вещание в этом смысле?
Спрашиваю. Нет, я уезжал после того, как эфир прошел на Дальний Восток, на Сибирь, да, и решало руководство там телекомпании каким-то образом, может быть, мне выйти там,
да,
с событиями здесь, да, но решили, что это отработает служба информации.
Фотографии, которые распространяют, мы просто упоминали их в интернете, это не настоящие фотографии, не настоящих людей. Уже несколько опровержений я видел в интернете. Поэтому еще раз, я настоятельно вам всем рекомендую. Приходится каждый раз, к сожалению, об этом говорить, когда какие-то форс-мажорные ситуации. Но я, пожалуй, буду это делать и, наверное, не устану даже. Верим только официальным источникам информации, потому что сейчас, в том числе и за ваши мозги, ведется борьба, и желающих вам туда присесть и лапши навешать всякой разной и на панику подсадить. И безумное количество, они целыми колл-центрами, зданиями, небоскребами работают на эти задачи. Официальные источники – наши друзья. Остальным мы не верим. Вы можете читать, но делите это все на 10, на 100. Официальные источники – ничего кроме них.
Найдите это вообще себе... аксиома. Это но, элементарные
менее,
вещи.
Но, тем не менее, в такие вот меня уже начинают скидывать какие-то фотографии.
Не надо ничего
людей,
скидывать, друзья.
Ингушей.
Пожалейте наш компьютер, называется.
А,
да.
Только официальные источники. Найдите себе уважаемое средство массовой информации, желательно, информационный телеграм-канал. Какой-нибудь один. Я советую вам еще раз. Радио говорит МСК, латиницей в одно слово. Наш телеграм-канал. Останьтесь на нем. Вся необходимая вам информация туда обязательно придет. Сейчас лента чуть-чуть подрасслабилась с точки зрения интенсивности событий.
Ну, потому что там работают оперативные службы, работают спецслужбы.
Да, нового
да,
пока заявить
да.
нечего, к сожалению.
А что еще хочу сказать? Вне зависимости от того, к какому выводу там придут профессионалы, кто совершил там этот теракт, точно совершенно одно. Нужно наводить порядок с тем, кто находится на нашей территории, кто въезжает на территорию Российской Федерации. Я много раз про это говорил. Это может показаться занудством. Но, слушайте, пока мы здесь с вами не наведем порядок, мы никогда не сможем сказать, что мы гарантированы от повторения всего этого. Но беспилотники, там теракт, спящие какие-то ячейки. Кто эти люди? Они как здесь оказались? Вы знаете все про этих людей, которые заезжают на нашу территорию. Когда мне рассказывают про беспилотник, пролетевший с территории Украины до Ярославля, я не очень в это верю. А там МПЗ, огромный МПЗ, ты его проезжаешь направо, поворот на Кострому, это просто градообразующее предприятие, они его атаковали. Где Украина, где Ярославль, на секундочку. Кто это делает? Есть версия, что это делают люди, которые находятся здесь внутри. Но я вижу бесконечное количество автомобилей с украинскими номерами. И это не машины из Запорожья, из Херсона. Или как мне там один человек сказал, а может быть это машины из Донецка. Да нет, в Донецке уже давным-давно другие номера.
Конечно.
И в Луганске другие номера. И АА это есть Киев. Это киевский регион.
Ну, только сегодня здесь вот.
Да, слушай, да, что только сегодня. Они везде.
Везде, да.
Я подъезжаю к гаишнику и спрашиваю у него. Я говорю, слушайте, просто мне интересно. Вот едет машина. Вы можете себе представить, чтобы по Украине ездила машина с российским флагом на номере? Это же невозможно. Я говорю, у нас едет машина. Я говорю, вы ее хотя бы, я не знаю, может быть, у вас есть какое-то внутреннее распоряжение останавливать эти автомобили для досмотра, хотя бы для дополнительного досмотра. Он говорит, нет, и он мне с гордостью об этом говорит, нет, у меня вообще нет никакой разницы, какие номера на авто. Слушай, это не та ситуация, когда не должно быть никакой разницы. Это как раз ровно наоборот. Ну нет же, ну нет же, у нас вся Московская область заполнена вот этими автомобилями. Даже если это, хорошо, ладно, это не Украина, а с миграционными потоками у нас вообще как бы жесткий контроль есть за всем за этим? А может быть это действительно, там вот как говорил Влад Шурыгин, что он допускает, что это какие-то джихадисты? Мы все знаем про этих людей, чем они живут, чем они занимаются? Ну, конечно, нет. Это все, здесь во всем этом нужно наводить порядок, ну, 100%. И хватит раздавать российские паспорта налево-направо, тоже не могу, как говорится, молчать. Возьмите российский паспорт, получите российское гражданство. Да российский паспорт заслужить нужно. Российский паспорт можно раздавать только русским людям. А не всем подряд возьмите российский паспорт. Вы приехали сейчас с территории Украины, а, все, отлично, вот вам российский паспорт. Нет, это так не работает. Ты должен вначале доказать, что ты лоялен российскому государству, что ты любишь российское государство. А мы запускаем, раздаем эти паспорта, а потом мы видим... А там, я не знаю, картинку, как какая-то там вчерашняя украинка, получив российский паспорт, возмущается, что, оказывается, в школе, куда пошел ее сын, там в спортивном зале пол выкрашен в желто-голубые цвета, ее это оскорбляет, понимаете? Это наша реальность сегодняшнего дня. Если этот человек так реагирует на покрашенный пол в какие-то цвета в спортзале, кто даст мне 100% гарантию, что она втихую беспилотник не запустит? Или он? Или что схроны какие-нибудь там, собственно, не организуют для того, чтобы заехавшие сюда точно так же, сквозь вот это вот решето, на нашу территорию люди не подойдут к этим схронам, не возьмут автоматы и пойдут в Крокус-Сити-Холл. Ну, нужно с этим что-то делать, не опосля, а до того как. Говорим, слушаем. И все вроде бы соглашаются.
Ну, есть вопросы, конечно.
Ну, есть, конечно, эти вопросы есть.
Расслабились, посчитали Ростов-на-Дону, посты на въезде были, а потом убрали. Приятель Андрей Первый говорит, из Донецка на номерах ДНР ездил, и ГАИ очень неплохо так обращал на него внимание. Ну, то есть, наоборот.
На ДНРовские
номера. На ДНРовские номера, да, обращали внимание.
Не, он мне говорит, так, знаешь, что, типа, никакой дискриминации.
Да, он прекрасно этим. Понимаю.
Я говорю, при чем здесь понимаю, вообще это? Как раз сейчас по-другому должно быть. Ты ровно наоборот должен к этим машинам относиться с двойным вниманием.
Да. Как будто в генсеке ООН метит этот человек, настолько он будет
тебе говорить про разнообразие. Да невероятно, он живет на Луне, что ли? И он все прекрасно понимает, он знает, что у нас специальная военная операция. На его автомобиле там с ДПС, там, собственно, символы нашей специальной военной операции. Он все понимает, но при этом у него никакого там нигде не рефлексирует на тему того, чтобы подъехать к этой машине и посмотреть, а что это за бусик, как говорят на Украине? Что это за бусик? Что там у этого бусика внутри? Он просто тюльпанами торгует перед 8 марта? Или, может быть, у него там еще что-то?
Значит, смотрите, такая история. Я сейчас делюсь только наблюдениями. Я думаю, что ты со мной согласишься. Я решил пробить украинские телеграм-каналы. Меня вот просто зацепила эта история с фотографиями, которые мне прислали. Типа какие-то там ингуши, экстремисты, террористы, которые уже оказались убитыми. Этот фейк уже разоблачили. Все украинские телеграм-каналы несут эту историю. С именами, со всеми делами, со ссылкой на ФСБшные каналы, которые пишут об этом. То есть
украинские телеграм-каналы знают, какие каналы ФСБшные.
Да, нет, да, они все понесли эту историю очень активно. То есть они как будто берут и переводят стрелки заранее. То есть они сейчас делают заявление, грубо говоря, о том, что со ссылкой на того-то, еще где-то там, это все сделали какие-то террористы из Ингушетии.
Угу.
Никакого отношения мы к этому не имеем. Всегда следите за тем тоже, откуда ноги растут и кто несет какую информацию. А эти понесли все, но я открыл так, навскидку, три их телеграм-канала больших. И у них у всех есть эта история.
Ну, значит, это почему?
Это значит по отмашке.
Ну, конечно, ну естественно. Они же заявили о том, что Украина к этому не имеет никакого отношения, значит, нужно перевести стрелки на кого-то другого. Я не знаю. Мы пока вообще, никто из нас не знает, как говорится, кто все это дело совершил. Но мы узнаем. Мы руководствуемся принципом просто, кто об этом говорил, говорили они. В открытую же говорил Буданов. Он же в открытую об этом говорил. А что они делали? А делали они по большому счету ровно то же самое. ДРГ они хотели запустить на нашу территорию. И я точно знаю, что они хотели захватить... Не один там какой-то концертный комплекс, они город хотели захватить перед нашими выборами. Не школу, а город хотели захватить. Это стопроцентная информация, у них просто не получилось. Они это делали, поэтому мы руководствуемся, как говорится, вот этим самым принципом. Смотри, кто это делал, кто об этом говорил и кому это выгодно.
Ну, мне интересно, вот, значит, кто еще что несет из, значит, наших неполживых? Просто я увидел, что некоторые, значит, иноагентские помойки тоже массово занимаются вот этим обелением. Короче говоря, картину вижу следующим образом. Вместо того, чтобы заниматься сейчас информационной работой, некоторые из средств массовой информации, которые явно работают против нас, они занимаются обелением украинской стороны. Хотя еще раз, до сих пор никто официальных обвинений никому не выдвинул. То есть они просто заранее, вот как те же самые Соединенные Штаты Америки, уже выстроились в очередь для того, чтобы сказать, что это, ну, это точно не Украина. Это вот кто угодно, но точно не Украина.
Еще раз.
И этим занимаются сейчас системно, я вот тоже... Только что проверил несколько
каналов. Я видел каналов. Тоже, да, я видел эти фотографии, даже есть фотографии. То есть,
ты про ингушей, про этих
фотографий?
Да, про ингушей. Да, есть это фотографии. Это не настоящие фотографии.
Никто ничего не знает, а они знают, да, у них мне есть фотографии. Мне даже сюда кидали. Да. Может быть, все. Все, что угодно может быть. Пока конкретной информации нет. пока говорим о версиях, и из вот сколько человек сегодня у нас было в эфире, да, вечером, и практически все эксперты, ну и в телеграм-каналах то же самое, все сходятся в одном, что максимально выгодно это ровно этим, людям, которые сидят в Киеве. А дальше будем посмотреть.
Хочется отдельно отметить добрым словом разные компании, которые сейчас все-таки... Причем были сначала сообщения о том, что некоторые компании, такие как Яндекс.Такси, наоборот, чуть ли не в 10 раз там цены взвинтили, но потом все это опровергли, наоборот, бесплатно вывозили оттуда людей. Тот же самый Яндекс.Такси, Газпромнефть вот объявил о том, что бригады специальных служб, это скорая, ДПС, МЧС, Росгвардия, могут бесплатно заправляться у них, а также там любую помощь, еду, горячий кофе, на ближайших к месту происшествия заправках. Я еще несколько сообщений видел от разных компаний.
Если это так, это, знаешь, это значит, что мы повзрослели.
Вот у меня тоже, да, такая.
Повзрослели как нация, понимаешь, да? Потому что я помню, были совершенно другие истории.
Наоборот.
Совершенно верно.
Было все наоборот.
Совершенно верно. И если сейчас это вот так, как ты говоришь, это значит, что мы действительно там или повзрослели как нация, или наоборот стали нацией. Просто стали. И это круто.
Ну, грустно. Грустно, но вот это называется приходится. Но, тем не менее, я хочу вот все компании тоже публично поблагодарить за такую реакцию на это, на все. И те, кого упоминали, и те, кого, может быть, не упомянули. Я видел, что Wildberries еще тоже там каким-то образом, как они могут, я что-то не очень пойму как, но видел, что они тоже в этом, по-моему, перенесли срок выдачи каких-то заказов на несколько дней вперед.
Каждый как далее. Может,
как называется. Может, да. Я каждый вот всех, кто к этому причастен, я публично тоже хочу поблагодарить
может.
Руководителей всех этих компаний, действительно, это конечно, все грустно, но то, что вы все повели именно
грустно,
так,
это да. Но, друзья, значит, мы с вами пережили Норд-Ост. Мы с вами, я не в хронологическом порядке, я так вот просто, да, по памяти. Мы с вами пережили, конечно же, Беслан. Мы с вами пережили взрыв в аэропорту Домодедово, это был кошмар. Мы с вами пережили огромное количество террористических актов в подземном переходе на Тверской, на Мосфильмовской улице. Мы знаем, что это такое. Они сломали нас? Они нас не сломали. Мы отказались от своего курса, от своих целей? Нет. Нет. Они смогли каким-то образом достичь там собственных целей, которые они провозглашали, когда, собственно, устраивали эти теракты? Нет. Те люди, которые это делали, где они? Вот они ровно там. И эти будут ровно там же. Они сейчас бросают там вызов, но это конкретный вызов каждому из нас. Они бросают вызов. Но у них ничего же не получится. Это не пафос, это правда жизни. Это ровно так и было. У них ничего не получится. Они хотели нас запугать. Это главная цель террористического акта. Дестабилизировать, запугать, разброд, шатание, там все дела. Слушайте, это надо просто не понимать ничего вообще, в принципе, про русский народ. Так не получится. Это так не работает. Будет ровно наоборот. Ровно наоборот будет. Значит, давайте так, друзья. Мы ждем заявления президента. Я думаю, что обязательно будет заявление президента. Я не думаю, что оно будет ночью.
Потому да, когда что, нет пока информации.
Да, но я вообще не думаю, что оно будет ночью, потому что для того, чтобы он вышел с каким-то заявлением, ему нужна фактура. И сейчас спецслужбы работают. Спецслужбы работают. Когда у него будет четкое понимание, как, что, зачем и почему, он обязательно обратится к нации, именно к нации. Скорее всего, это будет утром. Значит, как работать будет, говорит Москва. Сейчас у нас будут новости через 15 секунд. Потом информационный канал, вот этот вот этот вот, в который вот сейчас вот у нас работает, мы его закрываем до утра, рано утром. Георгий Бабаян и Евгения Фомина начинают вещание по нашему графику, но мы работаем ровно по этим всем событиям за ночь. Я думаю, что прилетят там очень много новостей всевозможных. Потом их сменит Алексей Гудошников. После Алексея Гудошникова информационный канал продолжит Евгения Волгина. После Евгении Волгина Юрий Будкин. И вечером, скорее всего, опять мы с Георгием. Но давайте подождем и посмотрим, что скажет президент и какая информация у нас появится к завтрашнему дню или же уже, ну, уже вот 34 секунды, как к сегодняшнему.
Раван Бабаян, главный редактор радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян. Все вы услышали, собственно. Встретимся завтра утром. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Все самые свежие новости будут там. Осторожней, следите за вбросами.